Благодарю, брат Невилл. Доброе утро, друзья. Это привилегия снова находиться в это утро здесь, в Скинии, продолжить это сильное послание, которое мы стараемся объяснить, эту 70-ю седьмину Даниила. И нам радостно видеть, как много людей собралось снаружи в этот жаркий день, и мы сожалеем, что у нас недостаточно сидящих мест. Видеть, как люди вот так теснятся и стоят вокруг, это создает неудобство. А когда вам не так удобно, как надо бы, то это создает трудности для понимания. Но мы сделаем все, что сможем, чтобы сделать это короче. И сегодня я надеюсь, что вы, если я немного затяну, что вы простите меня. Потому что это время закрепления этого послания, как раз время закрепить это. Мы изложили это в трех частях, чтобы нам понять это наверняка. Конечно, те, кто здесь присутствует, знают, что эти послания записываются, и они рассылаются по всему миру. Практически во всех странах мира получают эти кассеты. И я хотел бы сказать это слушателям этой кассеты, в какой бы части света вы ни находились, что здесь могут быть некоторые вещи, по которым вы, может быть, со мной не согласны, по моим учениям. Но я хотел бы сказать, братья, что, может быть, если вы объяснили бы это, как вы это видите, это, может быть, отличалось бы от того, как я думаю, но я был бы рад послушать, что вы рассказали бы. И с той мыслью, что я даю эти послания из Божьего Слова в сердце моем. Это для назидания церкви, для всей церкви, для Вселенской церкви, Христовой церкви, Вселенской. Я, конечно, верю, что мы живем в последний день, и я стремлюсь объяснить это, но однако же не пытаюсь гнуть это в какую-то одну или в другую сторону. Меня никогда, насколько мне известно, нельзя было в этом упрекнуть. Бывает, что люди слушают кассету и говорят, «Я с этим не согласен». Он просто не знает учения, не знает Писания. Что ж, может быть, все это правда. Я не сказал бы, что это неправда. Но что касается меня, я это изучаю, не принимая никаких слов. Я читаю то, что говорят другие люди, и я их ценю. Я ценю все, что кто-нибудь говорит. Потом я стою с этим пред Богом до тех пор, пока не смогу этого объяснить, от бытия до откровения. И тогда увидеть, как это все связывается в Библии. И тогда я знаю, что это уже где-то близко к правде. И, конечно, в чем вы правы, это просто одно место, которое я взял из этого ряда. И, может быть, там, где вы ошибаетесь или правы, именно там я съехал и наоборот. Так, мы очень признательны всем вам, замечательные люди, которые собрались в это утро здесь в аудитории, и замечательные люди, которые слушают эти кассеты. И мы, все, что сделано, все это для Царствия Божьего. У меня много замечательных друзей по всему миру, которых я высоко ценю, и верю, что с ними я буду проводить вечность. И чтобы как-то обмануть этих людей, нет, в моем сердце такого и быть не может, но стараться осуществить все, чем я могу им помочь. Я чувствую, как когда-то Соломон, когда он молился и сказал, чтобы ему дали мудрость, чтобы он смог вести народ Божий. Это моя искренняя мольба. Здесь вокруг мои сотрудники, я вижу брата Мерсера и брата Роя Бордерса, и брата Невилла, и своего сына Билли Поля. Где-то здесь находится Джин и братья Тедди и другие. Я признателен всем этим людям, которые помогают мне. Я вспоминаю, как недавно у брата Лео было видение. Он назвал это сновидением, однажды вечером, когда мы впервые встретились, что он увидел большую возвышающуюся пирамиду. И я где-то там проповедовал, а он карабкался, чтобы увидеть, в чем там было дело. И когда он забрался на эту вершину, он сказал, что я стоял там в таком серебристом свете, или как бы на блюде, проповедуя людям. И он привлек мое внимание, и я взглянул на него, и он сказал, «Как вы туда забрались? Как мне туда забраться?» Я сказал, «Лео, никто не может сюда прийти. Бог ставит сюда человека. Вот, тебе не надо сюда подниматься. Ты спускайся и свидетельствуй тем людям, что внизу, после того, как увидел это, что это есть истина, что это есть истина. Лео спускается вниз свидетельствовать людям. Как давно это произошло, брат Лео? Несколько лет, не так ли? Несколько лет. И с тех пор, насколько мне известно, он верен в этом деле, свидетельствует людям, что это служение от Бога. Так вот, и я не хочу, чтобы оно шло от меня. Если от меня, то ничего хорошего, потому что в человеке нет ничего хорошего. Понимаете? Это должно прийти от Бога. Теперь, как посмотрю вокруг, вчера днем я пожимал руку своему другу, брату Весту. Сегодня я еще не заметил его в этом здании, а теперь — да. И вы знаете, как издалека приезжают эти люди. Такую дорогу из Алабамы на воскресенье, чтобы побыть здесь, едут из Алабамы. Брат Белл Чеванс, я скучал по нему в прошлое воскресенье. Кто-то сказал, что сегодня он здесь. Эти люди едут сюда из Тифтона, штат Джорджия. И сидящий здесь брат, его компаньоны. Как много. Брат Палмер из Мейкона, штат Джорджия. И, кажется, я вижу сестру Ангрин и других там сзади. Они из Мемфиса, штат Теннесси. Подумать только, и остальные из других мест. Только что встретил здесь женщину из Южной Каролины. Подумать только, что эти люди... Я смотрел из Чикаго и просто из разных мест. Едут сотни и сотни миль, чтобы присутствовать на служении. И потом приезжают сюда, и негде сесть. Нет кондиционеров, старое горячее здание, надо стоять, вытирая пот, сэкономив деньги на питании, на чем-то для детей, чтобы приехать сюда и слушать это послание. Хотите сказать мне, что нет? За тем потоком где-то там есть место, куда они однажды отправятся. Конечно, есть. Это верность. Эти люди платят десятину. Они не только приезжают, они вносят свою десятину и пожертвования, вносят это в дом Господень, стараясь делать все правильно. Таких верных людей Бог обильно благословляет. Да пребудет с ними Божья милость и благодать. Я вижу своего друга Чарли Кокса, они с юга штата Кентукки. Просто отовсюду. Смотришь вокруг и видишь людей из различных мест. Вот там сидит молодой человек, не знаю его имени. Я встречал его в Чикаго. Но вы из какой-то библейской школы, не так ли? Спрингфилд, Миссури. Библейская школа Ассамблеи Божьей. Да, что ж, замечательно. Видите, просто приехали отовсюду, в эту старую церквушку. Подумать только, где-то около 30 лет назад, когда в то утро я закладывал краеугольный камень, я стоял там на 7-й улице, в квартале отсюда. Я еще даже не был женат, просто молодой человек. И я увидел видение, как тут толпятся и теснятся люди, приехавшие отовсюду. И я такой счастливый стоял за кафедрой. Вот когда он сказал мне: «Но не это твоя скиния». И он поставил меня под небесами. Вы знаете окончание этой истории. Она записана на том листе из Библии, что лежит там под краеугольным камнем. Я так признателен вам, люди. Я не могу... Это так мало просто сказать «я вам признателен». Но я молюсь за вас. Я верю в вас. Я верю в ваши переживания с Богом. Я не думаю, чтобы мужчина или женщина приехали сюда за сотни и сотни миль, чтобы показать, какую одежду они носят. Я думаю, что это не так. Они не приехали бы сюда для того, чтобы показаться. Они едут сюда, потому что их глубоко и искренне волнует спасение души. Вот молитва моя. Помоги мне, Бог, дай мне хотя бы половину той искренности. Дай мне служить им от всего сердца, взирая на Бога. Видите, послание в это утро начерчено здесь на доске. Только чтобы по ходу объяснить, постараться дать вам понять, что я пытаюсь сказать. И эти 77 мин Даниила, это было серьезным изучением. Я занимался этим почти 2 дня и 2 ночи, в конце недели, стараясь подыскать слова, чтобы выразить эту истину. Это должно согласовываться с остальными местами Библии. Понимаете, ты не можешь взять это, какое-нибудь место Писания, и найти какое-то понимание. И тогда сказать: «Вот о чем здесь сказано». Потом переворачиваешь и говоришь: «Так, но вот здесь она говорит что-то другое, противоречит этому». Так быть не должно. Все время должно говориться то же самое. А если нет, что ж, тогда вы не правы. Вот каким образом я старался этому учить. Между прочим, на этих лентах, когда это на лентах, самая большая критика этих лент от моих братьев из различных частей мира из-за веры в благодать Божью, чему я учу вот таким образом, что мы были предопределены до начала этого мира. Мои братья-пятидесятники, я, конечно, знаю, что ваши взгляды законнические, да. И я знаю, что это немного расстраивает ваши взгляды. Но сможешь ли ты, как брат-христианин, обратить достаточно внимания, встать перед Богом на колени со своей Библией и просить Бога объяснить тебе это? Ты сделаешь это? Возьмешь законническую точку зрения и попытаешься увязать это от бытия до откровений? И семя змея — это убийственно. Многие люди в это не верят. Но если вы только прочтете в Бытие, в Библии сказано, что у змея было семя. И я положу вражду между семенем змея и семенем жены. Итак, у змея было семя. А если это змеиное семя было духовным, тогда Иисус не был человеком, поскольку тогда и женское семя было духовным. И у него, и у нее было семя, и вражда все еще присутствует. У змея было семя. И если вы только возьмете Библию, склонитесь и станете действительно в почтении пред Богом, я верю, что Бог вам это откроет. А если вы этого не понимаете, то в любое время я к вашим услугам. Постараюсь вам помочь. В письме или в личной беседе, или еще как-то, чтобы помочь вам. Конечно, мы понимаем, что это не спасает человека и это не осуждает человека. Но это только проливает свет на этот предмет, который мы так настойчиво поясняем, чтобы люди увидели. Видите? Это только проливает свет. Теперь, для собравшихся здесь, я сказал это из-за лент. Видите, эти ленты идут повсюду. Теперь давайте на минуту склоним наши головы перед тем, как предстать перед автором этого слова. Кто из присутствующих сегодня в этой аудитории нуждается? Скажет, «Я нуждаюсь, о Боже, смилуйся надо мной». Господь благословит. И тем, кто будет слушать эту ленту, когда ты слушаешь ее, пусть Бог ответит на твою просьбу. Наш Небесный Отец, мы люди признательные, хотя и недостойные. Но мы приближаемся в это утро к Твоему престолу милости, потому что нам было приказано приходить. Иисус сказал, «Все, чего не попросите у Отца во имя Мое, Я сделаю вам». Теперь мы знаем, что это правда. И здесь в аудитории, и в стране, куда пойдут эти ленты, там, возможно, это услышат десятки тысяч возрожденных христиан. И мы знаем, Отец, что когда мы возрождены, то наш Дух рожден свыше. Это Дух Божий, Святой Дух на нас. И мы осознаем, что этот Святой Дух всесилен и может сделать для нас все, чего мы желаем. Тогда, Небесный Отец, мы просим Тебя освободить нашу веру для этого Духа, чтобы Он смог обеспечить нас в это утро для славы Царствия Божьего, ответить на все эти просьбы и желания, чтобы нам исцелиться от болезней и недугов, чтобы мы служили Богу нашему всем своим существом. Раскрой наши уши, чтобы уразуметь. Когда я стремлюсь поднять этот великий вопрос, прояснить его в разуме людей. Вот, я написал это здесь, Господь, на бумаге, и также начертил на этой доске эту схему, но полностью не гожусь для этого объяснения. Ныне взываем к Тебе, Великий Учитель, который написал это слово, который дал его вдохновением, который дал его пророку Даниилу. И мы молим, чтобы в это утро и в эти последние дни Ты послал это вдохновение, как Он сказал, что эта книга будет закрыта до сего времени. Чтобы Ты раскрыл наше разумение. И пусть в наших сердцах будет вспаханная вера, которая сможет удержать слово и жизнь, и взрастить деревья праведности в жизни нашей, что оно и должно произвести. Наша вера в Бога, пусть в это утро она доставит нам это. Ибо мы смиренно ожидаем, посвящая себя Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы благодарны за это утро, за великую возможность снова раскрыть страницы вечного Божьего Слова. Причина, почему я взял на себя попытку объяснить это, состоит в том, что мы идем по книге Откровений, и мы проходим через семь церковных периодов. И затем, в конце третьей главы книги Откровений, церковь забирается с земли во славу. И я от всего сердца стараюсь донести это до людей. Они ожидают, что нечто произойдет, что они видят написанным в книге Откровений, и что не было исполнено в церковной эпохе. И мы находимся ближе к завершению, чем вы думаете. Несколько дней назад Билли, мой, или вернее моя невестка, позвонила мне поздно вечером и сказала, что мой кузен по имени Энди Герман лежит в госпитале и умирает. Я поехал, чтобы увидеть его. Ему дали наркотиков, столько, что он уснул, и я не смог поговорить с ним. На следующее утро я просил Бога подержать его живым, пока смогу. Энди хороший человек, но вот только не был христианином. Он не дядя, он кузен, женился на моей двоюродной сестре. И когда тетя Эдди рассказала мне, стояли там, она сказала: «Билли, все эти 80 лет своей жизни он не служил Богу». Но, сказала она, несколько недель назад он сидел дома, ему 80 лет, конечно, физически он много не работает. Но, сказала, он позвал ее и сказал: «Эдди, знаешь что, мне явился Христос несколько минут назад». Она посмотрела на него и сказала: «Энди, в чем дело?» Она сказала, он сказал: «Нет, он встал здесь передо мной, и он нечто сказал». Спросила, что он сказал? «Уже позже, чем ты думаешь». Спустя несколько недель, две или три недели, его хватил удар, и вот он лежал парализованный в госпитале и умирал. Я сказал: «Тетя Эдди, как тебе не стыдно, что ты не позвала меня или кого-нибудь, чтобы привести его сердце в состояние, прежде чем для него настал такой час?» Я попросил Господа на следующее утро, когда я... Он не мог разговаривать, так что я просто спрашивал его. Я спросил: «Ты слышишь меня, дядя Энди?» И он слегка кивнул головой и пошевелил скулами. Я помолился за него, чтобы он признал свои грехи пред Богом. Я хотел крестить его, и тетя Эдди хотела креститься. И я спустился в холл увидеть молодую леди, что живет здесь по соседству, которую собирались отправить в сумасшедший дом. И Господь сделал для нее великое. Вернулась домой. Потом, поднимаясь, я встретил цветную сестру, и она сказала: «Это вы, брат Бранхам?» Я сказал: «Это я». Она сказала: «Вы меня помните? Я госпожа Драй». И я сказал: «Да, думаю, что да. Пит Драй и другие». Я сказал: «Да, я вас помню». Она заглянула в комнату, и когда мы... Я удивился, зачем она это сказала. А там дядя Энди поднялся с кровати и заправлял, двигая руками, как любой другой, пытаясь собрать постель, чтобы выйти оттуда и убраться. Теперь они собираются принять крещение во имя Господа Иисуса, и он, и его жена. Но для чего я это сказал? Что уже позже, чем мы думаем. И я думаю, что эти 70 седьмин Даниила помогут нам это уразуметь. Так вот, большинство наших братьев-пятидесятников, о которых я чуть раньше упомянул на этой ленте, они с этим не согласны. Они ожидают, что произойдет нечто такое великое и сильное. Братья мои, если вы послушаете очень внимательно и не «а послушаете», вы обнаружите, что то нечто великое и сильное уже прошло. Иисус готов вернуться. Церковь уходит после третьей главы Откровений. Там ничего ни о чем не сказано, но последним событием было последний посланник эпохи. Затем мы имеем дело с евреями, до того появления с невестой в 19 главе. С 6 до 19 главы — это все евреи. Вот где я хочу показать моему хорошему брату во время этих печатей, брату Вудсу, который в прошлом был свидетелем Иеговы, он и вся его семья, они здесь в это утро, что те 144 тысячи не имели никакого отношения к язычникам. Они евреи. Видите? И это не является сегодня на земле таинственным телом Христа. Невеста — то таинственное тело. Духом Святым мы крещены в то таинственное тело. Теперь, мы знаем, что здесь, в книге Даниила, где мы читали, мы просто опять прочтем, потому что это его слово, в 9 главе Даниила, 24 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророчества, и помазан был святой святых. 25 стих. Итак, знай и разумей с того. Теперь, вот о чем мы говорили, и мы закончили об этом в прошлое воскресенье вечером. Помазан был святой святых. Вот откуда мы начнем в это утро, с 25 стиха. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это святой город, видите? До Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И теперь запомните, это конец войны. Это у нас на доске вот здесь. И теперь мы начинаем нечто другое. И утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно... Вот, это все. Предопределенная гибель постигнет опустошителя. О, какой урок! На днях я сказал своей жене, сомневаюсь, что люди это понимают. Так вот, я хочу, чтобы вы это поняли. Если нам придется остаться здесь на целый день, останемся. Вот, мы хотим это понять, да? Мы хотим знать, что это истина, если бы вы только могли это увидеть. И я спрошу, может быть, и потом я оставлю здесь висеть эту схему, после вы сможете ее перерисовать. Придете сюда днем, когда пожелаете, и перерисуйте эту схему. Это поможет вам понять. Вот почему я повесил ее там, чтобы вы это поняли. Теперь сделаем небольшой обзор, чтобы заложить основание. Итак, Даниил был озабочен о своем народе. Потому что он читал пророка Иеремию и понял, что Иеремия сказал, что они будут в пленении 70 лет. И потом, когда он увидел, что они были в пленении уже 68 лет. И так он узнал, что время близко. И вот он отложил всю свою работу, задвинул шторы, так сказать, ежедневных забот, обратил лицо свое к Богу, оделся в мешковину и пепел, и пошел поститься и молиться, чтобы понять, когда же будет то время. Тогда мы находим, как я уже утверждал, не повернете ли вы его в ту сторону? Только немножко. Этот вентилятор, его как-то слишком много, у меня от него хрипота. Тогда благодарю вас, брат. Так вот, мы находим это. Даниил, он желал для своего народа этой информации. И я думаю, если Даниил, читая прежних пророков и имея такое разумение, что приближался конец, и искал Бога, чтобы узнать, насколько близок был конец, тогда, я думаю, что мы оправданы, видя, что мы сейчас в конце пути, не облачаясь в мешковину и пепел, но отбросив дела этого мира и жизненные заботы, и ища Бога, чтобы выяснить, в каком же дне этого года мы находимся, потому что видим, что мы в конце. Чтобы церковь постилась и молилась и была готова. Вот почему я стремился взять на себя, не зная, как это объяснить, потому что я каждый раз проходил мимо этого, говорил те 70 седьмин Даниила, потому что я не мог понять этого. Вот почему теперь я взял это на себя, попытаться объяснить это. И я верю, что с помощью Господа и по милости Его я смогу это сделать. Привести это, показать вам, насколько близко мы к пришествию Господа. У Даниила оставалось только 2 года. Затем мы находим, что когда он был в молитве, к нему примчался ангел Гавриил. И не только объяснил ему, когда его народ выйдет из пленения, но также и все, что было определено его народу, все, что осталось для его народа. Он сказал, евреям осталось еще 70 седьмин. Затем мы обнаруживаем, что у него была шестикратная цель. Одна из них — это закончить с преступлением и положить конец греху, загладить беззаконие, ввести вечную праведность, запечатать видение и пророчество и помазать святое святых. И в прошлое воскресенье утром мы разбирали, в каких условиях находился Даниил, молился. Прошлое воскресенье вечером давали места Писаний, чтобы люди их прочитали дома. Вы прочитали их? Вам понравилось? Чудесно. Так вот, шестикратная цель. И мы обнаруживаем в этой шестой цели помазать святое святых. Мы находим, что святое святых всегда представляло церковь, скинию. И последнее, что надо было сделать, это помазать святое святых, то есть скинию тысячелетнего царства, в которой он будет обитать во время тысячелетия, где мы будем обитать. Итак, сегодня мы рассматриваем, что такое 70 седьмин. И это жизненно важная часть, 70 седьмин. Теперь мы знаем, что Писания не могут лгать. Они должны быть истиной. И если этот ангел Гавриил пришел и сказал Даниилу, что для евреев осталось только 70 седьмин, теперь мы отнесли бы это к шестидневной или семидневной неделе. Но в пророчестве всегда дается в притчах. Таким образом, нет сомнений, что на протяжении эпох были сотни и сотни людей, ученых, людей способных, пытающихся объяснить, что означают эти 70 седьмин. И я прочитал многие из их комментариев. И я очень признателен господину Смиту из Церкви адвентистов за его взгляды. Я очень признателен доктору Ларкину за его взгляды. Я признателен всем этим великим ученым за их взгляды по этой теме. Читая их, это сильно просвещает. Я могу находить те места, которые кажутся подходящими. Но чтобы взять такую точку зрения, с которой я хотел бы объяснить, я разыскал в энциклопедии о времени, выяснить, что означает «время». И мы находим здесь, находим «время», «времена» и «полувремя». Что такое «время»? Что такое «седьмина»? Так вот, это было 3430 лет назад, с тех пор, как это было, с тех пор, как Бог начал иметь дело с евреями, много-много лет назад. Даниил был до нашей эры, и это было 538 лет до нашей эры. 538 лет до Христа, когда он говорил об этом времени, временах и полувремени. И 70 седьмин, взгляните, где его застали 70 седьмин. То ж, он все еще был в Вавилоне, в 70 седьминах. И однако же Бог сказал ему, что это было все время, отведенное народу. Так вот, здесь, в моей церкви, знают, что на протяжении лет я всегда говорил вам, если хотите узнать, какой день недели, посмотрите на календарь. Но если хотите узнать, в какое время мы живем, наблюдайте за евреями. Это единственные часы. Бог не отвел для язычников никаких определенных времен. Не было определенного отрезка времени. Я думаю, вот где перепутали многие сильные писатели, пытаясь отнести это к евреям и к язычникам, потому что он сказал «для народа твоего». Но он говорил Даниилу, а не церкви. Народ Даниила — евреи. Если бы он говорил к церкви, то у вас здесь ничего не вышло бы. У вас уже все прошло бы, даже прежде прихода Христа. Каким бы пророческим седьминам вы это ни отнесли, они уже закончились бы. Уже закончилось бы. Но он говорил евреям, поэтому евреи — это Божьи часы. Вы тут помните, не так давно, когда брат Арганбрайт из Калифорнии, вице-президент Международной ассоциации бизнесменов полного Евангелия, приехал ко мне домой и привез ленту. Не ленту, а фильм, который они 3 минуты до полуночи. Был снят на основании научных данных. Когда я увидел, как те евреи возвращаются обратно в Иерусалим, я пришел сюда в скинию и сказал, «Я чувствую, будто вновь обратился». Многие из вас это помнят. Я сказал, «Увидеть, как эти евреи возвращаются обратно». Иисус сказал в 24 главе от Матфея, «Когда увидите, как на смоковнице появляются почки, вы знаете, на что смотреть». Видите, евреи возвращаются. Вот, у меня тут записаны некоторые примечания. Я хотел бы к ним обратиться. Вот, теперь я отведу время, чтобы вы также смогли выписать их. Так вот, все это происходит. Эти... Теперь мы... В то время, в котором мы сейчас, все это происходит с... Это евреи. К церкви это вообще не имеет отношения. Что-либо из откровений после 3 и до 19 главы не имеет отношения к церкви. Правильно тут у вас не получится. Это не там. Теперь я хочу объяснить, как я это нашел. Вот, на доске многие из вас могут увидеть, что я нарисовал отрезки времен, как это идет по отрезкам. Так сделано, чтобы каждый мог понять. Вы не сможете, я думаю, увидеть оттуда сзади, слишком мелко написано. Это писала Бекки, я думал... И этот рисунок, у меня был один еще хуже этого. Но тот рисовала Бекки из Тукана, из сна Набуходоносора. Я думаю, Бекки, что это больше похоже на девочку, чем на мужчину. Но, во всяком случае, нам это нужно просто для информации. Теперь, если мы прочтем в Библии, что народу было отведено 70 седьмин, теперь, не имеет отношения к церкви. 70 седьмин не имеют отношения к церкви. Если вы заметите на этой схеме, я поместил церковную эпоху посреди этих 70 седьмин. У нас это здесь. Это нам здесь нарисовал один брат из Джорджии, когда мы проходили по церковным периодам. И мы уверены, что мы можем понять, что это означает. Вот эта светлая часть в церкви означает, что это было апостольское. Затем, во втором церковном периоде, у них было учение николаитов. То есть, у них были дела николаитов, еще не стало учением. В третьем церковном периоде это стало учением. И в четвертом церковном периоде это организовали, и это было римское папство. И в четвертый церковный период это было мрачное средневековье. Обратите внимание, все, что здесь выделено черным, представляет николаитство, то есть римство. Белая часть представляет Святого Духа, Церковь. И как началось во времена Святого Павла, вся апостольская церковь была наполнена Святым Духом. Потом стали входить аристократы. Затем они, в конце концов, сплотились и сделали из этого совершенно новую церковь. А эту бедную церковь сжигали, били камнями, скармливали львам и все, что угодно. В Реформации пришел Лютер, вы видите, немного светлее. В дни Уэсли еще немного просветлело. Но вот здесь, в последнем церковном периоде, в николаитском церковном периоде, это период, в котором мы не николаитский, а лаодикийский. Вот это период, в который мы живем. Обратите внимание, не слишком много света. Когда они увидели там этот рисунок, кто-то сказал: «Как не стыдно, брат Бранхам, это великий день просветления». Я сказал: «Представляю себе, если хорошенько разобраться, не совершают правды. Когда ты действительно чист сердцем, возрожден от Духа». Запомните, это был единственный церковный период, когда Христос оказался вне своей собственной церкви, вне каждой из них. У нас великое исповедание, но обладаем ли мы тем, о чем рассказываем? Действительно ли Христос в церкви? Это окажется в меньшинстве. Вот, теперь давайте обрисуем 70 седьмин Даниила. Тут я опять должен повторить. Служители Евангелия, если вы не согласны с этим, ладно. Они делятся на три периода, как мы выясняем в книге Даниила 9. Три периода. Первый период — 7 седьмин. Затем 3 по 20 и 2, то есть 62. И затем период в одну седьмину. Они разделены на три разных периода. Здесь на доске они у меня разделены. Первый период, второй период, и, по моему разумению, согласно Евангелию и Духом Святым, что последнее время Бог снова обращается к евреям. Теперь мы знаем по всем Евангелиям, чему учили Павел и другие, что Бог снова обратится к евреям. Что ж, тогда, если он собирается опять обратиться к евреям, то как же мы можем относить это ко времени Даниила? Мы должны отнести это к этой последней эпохе, и это после ухода языческой церкви. Потому что с Израилем он обращается как с народом, а мы как индивидуумы. Теперь, у меня тут есть кое-какие записи, которые я хотел бы вам почитать по ходу. Вот. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, что было 14 марта. Если кто-то из вас хочет записать это, то на еврейском вы найдете название Нисан. Нисан. Это значит март. Указ вышел 14 марта 445 года до нашей эры. Вышел указ о строительстве, о восстановлении храма. Вы это понимаете. Вы читали Писание. И до завершения ушло 49 лет, чтобы закончить, восстановить храм и город. И как здесь говорит Библия, говорит Даниил, то есть ангел Даниилу, что стены, но обстроятся в трудные времена. И многие помнят, что когда строили, они в одной руке держали бетонный блок, а в другой меч, опасаясь врага. Обстроиться в трудные времена. Итак, вот где я это нахожу, откуда у меня эти дни. Итак, у нас два или три разных календаря. Мы возвращаемся к старому астрономическому календарю и выясняем, что по юлианскому календарю в году 365 и 1/4 дня. Они замеряют это по движению Сардиса и различных звезд и так далее. Они замеряли это. Теперь мы находим, что в римском календаре, по которому мы живем сейчас, 365 дней в году, согласно календарю. Но в христианском, или же в пророческом календаре, мы находим только 360 дней в году. Теперь вы, должно быть, удивитесь, откуда эта неразбериха. Так вот, я скажу вам следующее, просто свое объяснение. Я думаю, что еще до разрушения потопом, еще в дни Иова и так далее, они определяли время по звездам, и мы понимаем, то есть до того времени, когда Земля еще стояла ровно. Но затем, в человеческих грехах, Земля перевернулась и наклонилась, и наступил потоп, поэтому у нас эти огромные ледники и так далее. И в верхней и нижней частях Земли скопление льда, мы это знаем. И Земля расположена не прямо, она наклонена. Это вывело ее в неправильное положение по отношению к Луне и звездам, которые они наблюдали. То есть по ним уже нельзя было прослеживать время, потому что она накренилась, наклонившись назад. Поэтому не в одно и то же время она была по отношению к тем звездам, потому что она не в соответствии со звездами. Понимаете? Я думаю, что дело в этом. Она находится в таком состоянии. И это только показывает, что это просто период времени. Вы понимаете? У Бога нет несоответствий. Просто Он позволяет ей некоторое время двигаться вот так. Я действительно верю, что произошла вот такая вещь. И в эти последние дни Бог откроет церкви эти тайны. Он не сделал этого раньше. И причина, почему Он этого не сделал, состоит в том, чтобы все время держать церковь бодрствующей и молящейся, не зная, когда это грядет. Но вы помните, в Даниила 12 он сказал, «Мудрые уразумеют в этот последний день». Видите? Это ему было дано. Дух мудрости входит в церковь, чтобы известить церковь. Через откровение Святого Духа вводит церковь и открывает, в какой день мы живем. Таким же образом, как Гавриил пришел к Даниилу, Святой Дух приходит к церкви в последние дни, раскрывая эти великие тайные вещи. Теперь вы понимаете? Так вот, это расстраивает тот астрономический год, или же юлианский год, календарь, видите, масонский год. Потому что Земля наклонена, мы все это знаем, проходили в школе. Она не в соответствии. Поэтому эти звезды не находятся в одной линии с Землей в одно и то же время. Поэтому римский календарь тоже неверный, потому что вы не можете составлять дни. Есть многие вещи, которые я мог бы здесь сказать. Мы обнаруживаем, что даже сама природа нас учит, что в точности только 30 дней в году. Теперь давайте возьмем откровение, где мы обратимся ко дням тех двух пророков. В Библии сказано, они будут пророчествовать 1260 дней. Теперь возьмите астрономический календарь, конечно, это будет далеко от 3,5 лет. Возьмите римский календарь, который у нас сегодня, далеко не совпадет. Но возьмите пророческий календарь, и будет в точности 1260 дней, по 30 дней в месяце. Видите, в одних месяцах у нас 30 дней, в другом 31, где-то 28, видите, все в беспорядке. Но у Бога не скачет вверх-вниз и туда-сюда, у Него все в точности. Да, сэр. В точности одинаково, 30 дней в месяце, не 31, затем 30, еще как-то. Видите, но все это было сделано в великом хозяйстве Божьем, чтобы церковь была бодрствующей и молящейся, была в готовности, чтобы ваши одежды были омыты в крови Агнца. Но, о, в эти последние дни Он обещал. Угу. Теперь мы видим, где мы живем. Теперь запомните, цель, в этом единственная цель. Так вот, если было 7, взгляните, там в точности 49 дней, вернее, 49 лет во времена строительства храма. 7. Есть 7 пророческих седьмин. 7 седьмин, потому что для храма, для восстановления храма определено 7 седьмин. И было построено точно за 49 лет. Теперь у нас есть значение времени седьмин. Потому что если в Библии сказано, ангел сказал, это займет 7 седьмин до построения храма. И это было в точности 49 лет строительства храма, от 14 марта до 538 года до нашей эры, пока был снова восстановлен храм и восстановлены улицы, в точности 49 лет. Итак, что мы имеем? Что мы имеем? Если 7 седьмин означают 49 лет, тогда 1 седьмина равна 7 годам. 7 на 7 — 49. Это точно. Вот вам, пожалуйста. Так что больше об этом не надо гадать. Теперь мы знаем, что каждая седьмина означает 7 лет. Вы это поняли? Давайте скажем это вместе. 1 седьмина равна 7 годам. Теперь мы знаем, что поняли это. 1 седьмина равна 7 годам. Теперь мы вот здесь, первая седьмина. 49 лет на восстановление храма. Теперь, вот эта верхняя линия представляет собой, как идет еврейский народ. Только это время. И когда доходит до сюда, то переходит от еврейского народа во времена язычников. Затем опять поднимается и захватывает Израиль. И идет дальше. Так вот, язычникам не было отпущено какого-либо определенного времени, просто сказано «времена язычников». И мы находим, что даже Иисус не выделил им времени. Ибо вот здесь, в Луки 21:24, мы находим, что Он сказал «они будут попирать стены Иерусалима, доколе язычники». Давайте это процитирую. Я цитирую просто по памяти. Давайте я это прочту, потому что это будет здесь на кассете, и мы хотим быть уверены, что поняли это правильно. Хорошо, если пожелаете обратиться со мной к святому Луки 21:24. Я изучил это так ясно, насколько смог. «И падут от острия меча и отведутся». О ком он говорит? О евреях. Это было разрушение храма в 70-м году нашей эры. «И отведутся в плен во все народы». Запомните, не просто в Вавилон, не просто в Рим, но во все народы. Вот где сегодня находятся евреи, во всех народах. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Тогда есть отведенное время, но никто не знает, когда оно будет. Видите? Это тайна. Времена язычников. Но евреи, тогда мы не можем назвать время, глядя на церковь. Или же она отступила, или она идет дальше, или что она делает. От этого ты не можешь сказать. Но взгляните на евреев. Это календарь времени. Вы видите это? Для них Бог точно определил день, час и время, но не для язычников. Он сделал это для евреев. Так давайте смотреть на евреев. Тогда мы увидим, где мы. Теперь, 7 седьмин — это были 49 лет. Теперь мы это выяснили, что одна седьмина — это 7 лет. Одна седьмина — 7 лет. Теперь нам сказано, с того времени, как выйдет повеление, вот где начинается трудность. Нам сказано, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении города для Мессии. А Мессия был Христом, конечно. Будет 7 седьмин и 62 седьмины, получается 69 седьмин. Видите? Хорошо. А 69 раз по 7 получается 483 года. Так, вы записываете? Если хотите, чтобы я снова пробежал, я это охотно сделаю. Вот нам сказано, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении города, для Мессии будет 7. 7, то есть первые, вот здесь. 7 седьмин и 62. Получается, 62 и 7 — это 69. 69 седьмин. 69 на 7 получается 483 года. Поэтому до Мессии... Теперь мы подходим вот к этой части. До Мессии должно было пройти 483 года. 483 года. Теперь, вот Иисус, Мессия, триумфально въехал в город Иерусалим верхом на белом муле в вербное воскресенье 2 апреля 30 года нашей эры. Иисус въехал в Иерусалим в вербное воскресенье в 30 году нашей эры. И вот от 445 до нашей эры и до 30 нашей эры ровно 475 лет. Но, как мы уже увидели, 69 седьмин составляет 483 года. Вот где появляется проблема. Именно тут. Видите, а у нас, как отмечено здесь в Библии, по времени только 475 лет, а в действительности это 483 года. Разница в 8 лет. У Бога не может пропасть. Если Он сказал, что будет вот столько дней, то столько дней и будет. Если Он говорит, что столько, то столько будет. Итак, что же нам делать? Вот, от 475 года до нашей эры и до 30 года нашей эры это юлианские или астрономические годы, в каждом из которых по 365 и 1/4 дня. Но когда мы приводим эти дни по нашему пророческому календарю, позвольте мне здесь остановиться на минуту. Чтобы вы знали без тени сомнения, я не брал бы только одно это место. Я могу взять по всем писаниям и доказать вам, что 7 дней — это 7. Одна седьмина — это 7 лет по Библии. Я делал это вот здесь, в 13 главе Откровений, или 11 глава и 3 стих. Те пророки будут пророчествовать 1260 дней, то есть в середине последней седьмины евреев. Затем они будут убиты, и начнется Армагеддон. Тогда, если это так, то снова ровно по 30 дней в месяце. Видите, тогда это не 31 день и 28 дней и так далее, но ровно по 30 дней в месяце, каждый раз. Наш пророческий календарь дает нам 360 дней, как мы сейчас используем в Писании. А у нас точно 483. Вот, 483. Здесь у нас точное доказательство пророчества, именно истина. Ибо от времени начала строительства храма и до разрушения, когда они отвергли Христа и убили Его в 33 году нашей эры, когда Христос был убит, это ровно 483 года. Вот, от выхода повеления о восстановлении Иерусалима было отведено 7 седьмин, что означало 49 лет, ровно 49 лет и ушло. Так, от восстановления храма до Мессии прошло 438 лет. Итак, 434 года и 434 время 49. Получается точно 483 года. Не в бровь, а в глаз. С точностью до дня. День в день. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Придет Мессия-принц. Видите? 69 раз по 7 — это 403, 84 года. Точно. Не в бровь, а в глаз. Итак, тогда мы совершенно точно знаем, что это Писание верное. Вот оно. Но, видите, все эти... Когда у Бога был допотопный мир и уничтожил его водой, и поменялись астрономические данные, потом появились римляне и сделали свой календарь, который прыгает и скачет, и так далее. Я полагаю, что даже в той энциклопедии, которую я читал... Скажите, между прочим, брат Кенни Коллинз, он есть в этом здании сегодня? Кеннет Коллинз. Ты помнишь, когда отправил мне эту кучу справочников? Ты помнишь это? Ты отправил их мне чуть ли не грузовик. Я подумал, что же со всем этим будет делать такой новичок, как я? Ты знаешь, Кенни, тобой управлял Господь. Вот где я достал информацию, как раз из той старой энциклопедии. Время. Я изучал, и Бекки использует их для школы. Они у меня в кабинете, в моей нижней комнатушке. И мы пошли, взяли ее, и просмотрели, и разыскали в точности, по всем календарям и по всем временам. Видите? Итак, мы нашли это. Вот оно, точно, 483 года, от выхода повеления восстановить здание, до того времени, когда Мессия, принц, был отвергнут, по календарю составляет точно 483 года. Теперь вы видите, здесь мы используем тот же самый календарь, потому что если Бог этот календарь использовал здесь, тогда Он должен использовать его в Библии в остальные времена. Правильно? Бог не меняет. Итак, если 7 седьмин — это было 49 лет, то и опять 7 седьмин — это 49 лет. Одна седьмина — это 7 лет. Видите? Просто совершенно. Если здесь с точностью до запятой, то и снова будет с точностью до запятой. Аминь. Вот это да. Это меня всего будоражит. О, я люблю знать, о чем я говорю. Мне нравится это, потому что... Как там в Кентукки, сказал один приятель, «Я люблю послушать, когда кто-то говорит то, что он точно знает». Я сказал, «Я тоже люблю». Он сказал, «Вот в чем дело с вами, проповедники, вы не знаете того, о чем вы говорите». «Что ж», — я сказал, — «я оценил ваш комплимент, но мы знаем кое-что из того, что говорим». «Угу, это верно. Я знаю, что я рожден свыше. Я знаю, что я перешел из смерти в жизнь. Я знаю, что есть Бог, потому что я с Ним разговаривал». Бывало, он говорил через меня, и говорит со мной, и говорит к другим, и рассказывает мне о других, и я знаю, что он есть Бог. Это верно. Он был так добр, что сошел и позволил мне сфотографироваться с ним, чего научный мир не может отрицать. И я обратился к Писаниям и увидел, что это исполнение этого церковного периода, в точности, что происходит. Итак, я знаю, что мы здесь. Аминь. Может, мы не образованные, может, мы люди не напыщенные и тому подобное. Может быть, мы незнатные, но мы знаем Бога. Мы знаем Его, потому что есть Дух Святой, видите? И сопоставляется слово в слово по всему Писанию. Тогда мы знаем, что это правда. Мы живем в последние дни. Так вот, запомните, этот пророческий год, 360 дней в году. Взгляните на все остальное. Природа, если некоторые люди понимают, даже женщины и так далее, видите? 30 дней. Только посмотрите на эту... Вся природа так установлена. Видите? не 31, 30, не 28 или сколько-то, но точно 30 дней каждый год. Это пророческий календарь, точно 483 года. Здесь у нас точное доказательство пророчества. 445 лет раньше было совершенно точно. Вот, в пророчестве было сказано, что все это произойдет. И те 70 седмин тогда не прошли, так что осталось на последние дни. Так вот, мои братья-пятидесятники, так вот, мои братья-свидетели Иеговы, вы понимаете? Вы знаете, где появились эти 144 тысячи? Вы знаете, где происходят все великие чудеса из Откровений? В эпоху евреев, а не в наши. Ничего в ней не записано, просто церковь подготавливается и уходит. Конечно, силой Божьей мы совершаем чудеса и подвиги, мы это знаем. Но нечто настоящее там для евреев. Я имею в виду настоящую, действующую силу, чудотворение. 144 тысячи там не появляются. Они не появляются в третьей главе, они там дальше в Писаниях. И теперь мы видим, что все эти дела должны произойти во время этой 70-й седьмины, последней седьмины. Теперь, если у них уже было 69 седьмин и прожили их точно, как сказал Бог, и это произошло точно так, как сказал Бог, что произойдет? Тогда евреям обещана еще одна седьмина. Вот, братья, будьте готовы. Видите? Послушайте, насколько мы близко. Последняя седьмина. Семь. Седьмой год. Так, до сих пор все понимают? А? Каждый пока что понимает, что это совершенная истина. Это Библия. Это пророческие года. Теперь мы подходим, проходим по ним до отвержения Мессии. Видите? До отвержения Мессии. Последняя седьмина. Теперь, как раз здесь я хочу остановиться на минуту и объяснить вот что. Что когда они отвергли Мессию, когда они, конечно, отвергли Иисуса как Спасителя и распяли Его, помните, что здесь сказано в Библии? «И Он будет предан смерти, но не ради Себя, Мессия, Принц». Теперь подумайте, насколько близко попало это пророчество. Я хочу, чтобы это проникло в вас глубоко, что если то пророчество совпало точно по дате, точно по времени и точно таким образом, как было сказано, то и другие семь, эти оставшиеся семь седьмин, вернее, эти семь лет, семь дней, семь лет, совпадут точно по Писанию. Запомните, он был убит, Мессия. Евреи. Бог прекратил заниматься ими. Они дальше не продвинулись. Они были разогнаны Римской империей. И потом, если вы видите вот здесь на моей схеме, я хочу, чтобы вы взяли и нарисовали это. Видите, где здесь у меня крест? Вот где они отвергли. Но время протянулось лишь немного дальше. Почему? 30, 40, 50, 60, 70. 40 years later, Titus, the Roman general, destroyed 40 лет спустя римский генерал Тит разрушил Израиль и Иерусалим и разогнал народ по всему миру. Видите, Тит, спустя 40 лет. Итак, действительно, еврейское время продлилось до окончательной. Бог ими не занимался. Он занимался ими, пока те не отвергли Христа. Когда они распинали Христа, они кричали, «Пусть кровь Его будет на нас и на наших детях». Так после этого и было. Но прежде чем они рассеялись, послушайте, о брат мой, прежде чем они рассеялись по всему миру, у Бога ушло около 40 лет, чтобы разрушить храм и рассеять их по всему миру. И больше заниматься ими Бог отказался. Больше заниматься ими Бог отказался. Он начал заниматься язычниками. Вы это знаете? Теперь это понимаете? Вот, здесь мы начинаем церковные периоды, времена язычников. Бог в стороне от евреев. Вот мой брат-миссионер, отправившийся к евреям, дорогой брат, который находится где-то там. Я хочу, чтобы вот это ты уловил и уразумел. Видишь, именно тогда Бог прекратил заниматься евреями, потому что Бог всегда занимается Израилем как народом. Мы все знаем, что Израиль — это народ. Язычники — это люди. И ему надо было вывести людей из язычников ради имени своего. Мы подойдем к этому через несколько минут. Но теперь, в этих семи церковных периодах, через которые мы прошли во времена язычников, от распятия Христа и до конца церковных периодов, это мы имеем, через это мы прошли полностью. Теперь мы доходим до того места, где мы можем это затронуть, идти к семи печатям, семи чашам, семи трубам, и все это, и обрисовать это вместе, все дела с евреями и Божий суд на жителей земли и остаток. Помните, в это великое время гонений погибнут миллионы язычников. Та отверженная невеста, тот остаток семени жены, спящая дева, она пройдет через это. Это так же ясно, как и эти 70 седьмин. Так же ясно. Они пройдут через это. Итак, если у тебя нет Святого Духа, тебе лучше заиметь его как можно скорее. Мы в конце времени. Обратите внимание, семь церковных периодов. Я не пойду по ним, потому что у нас это есть на ленте, и теперь перекладывают на книги и так далее. Это то время, о котором Бог не сказал, что будет столько-то дней, столько-то часов или столько-то лет. Он ничего не сказал. Он сказал, до тех пор, пока не окончится время язычников. Сказал, до тех пор, пока. Стены будут попираемы до тех пор, пока Бог не закончит заниматься язычниками. Теперь мы обнаруживаем, что на протяжении этих эпох входил Святой Дух. И тогда Бог еще вначале начал говорить тогда об отвержении Христа. Бог в точности показал Иоанну, что произойдет во время царства язычников. Вот, видите, у нас нет какого-либо ограниченного времени, подобно как у евреев, но у нас есть знак, у нас есть указательный столб. Что ж, Бог делал с евреями точно так, как Он сказал, что будет делать в те 69 лет, то есть это были 483 года, но 69 седьмин. И осталась одна седьмина, определена еще одна седьмина. Теперь, сюда мы не можем это отнести, потому что это язычники, церковь. Кто из вас это понимает? Вот, это откровение, начиная с первой главы и до третьей главы, которая переносит нас в Лаодикию. Вот мы в точности видим, как это было со всей церковью, с церковным миром. Бог не включал сюда грешника, он только, разве что тот пожелает спастись. Но церковный мир весь был белым. Затем пришли николаиты, которые захотели сформировать организацию. В нее вошли знатные. Это было в Никее, Рим, когда у них был Никейский собор. И что они сделали? Они организовали церковь. Тогда они начали преследовать христиан. Потом, в следующем церковном периоде, почти все христианство было стерто, что касается крещения Святым Духом. Но тогда, вы знаете, люди, что я вернулся назад и поднял историю. Никейских отцов и предникейских отцов, и всю историю церкви, и самые древние рукописи, которые смог найти. И все они доказывали тебе, что та церковь, о которой говорил Бог, была не той организованной католической церковью и не какой-либо другой организацией. Бог говорил, и все те большие звезды эпохи были люди, учившие крещению Святым Духом, крещению во имя Иисуса Христа и сошествию Духа Божьего. И говорение на языках, и истолкование языков, и исцеление, и чудеса, и знамения. Вот чем наделил Бог. Он не может поменять своих взглядов, сказать, что ж, вот моя идея о церкви, апостольская церковь. Теперь моя идея — это знатная церковь. Все тот же Святой Дух. И мы наблюдаем и приводим это, затем, когда мы видим Божью натуру, и что Он... И затем мы выдаем Его Писание. И затем берем историю, что показывает это в точности до запятой, в точности по датам, по времени, по всему тому, что Бог сказал через Иоанна, что это осуществится, произойдет с той эпохой язычников. И теперь, без тени сомнения, мы находимся в Лаодикийском периоде. Мы знаем, что мы здесь. Мы прошли через лютеранскую эпоху, мы прошли через эпоху Уэсли, теперь мы в Лаодикийском периоде, в последнем периоде. И мы понимаем, что у каждой из тех церквей был посланник. Мы это обнаружили. Семь звезд в его руке. Это были семь духов, которые прошли пред Богом. У каждой был посланник. И мы идем дальше и выясняем по Библии, какова натура того посланника. Что за натура была у того посланника? И мы находим в истории человека с такой натурой. И затем, когда мы находим в истории того человека с такой натурой, мы выясняем, что он был посланником к тому церковному периоду. Тогда мы находим, что за дух и что сделал тот человек. И мы обнаруживаем, что он был наполненный Святым Духом Святой. Святой Ириней и все те другие, и Святой Колумба, и все те мужи, исполненные Духом. И мы знаем это из Писания, что как раз для того времени на такого рода человеке должен быть такого рода дух. Вот оно что, поэтому здесь нет ошибки. Аминь. Слава Богу. Это просто, я не знаю, брат, это значит для меня больше, чем что-либо. Видите, потому что это говорит само Божье Слово. Когда я слышу, как Бог что-то говорит, я говорю «Аминь». Это верно, это правильно. Видите, и все в порядке, все кончено. Так сказал Бог. Это решает все. Что ж, Бог сказал, что произойдет таким образом, и мы находим это в истории и по Писанию. Мы прочитали об этом церковном периоде, что должно сделаться, что должно было произойти, какого рода посланник должен быть к тому церковному периоду. К ангелу Лаодикийской церкви. К ангелу Сардисской церкви, Фиатирской и ко всем остальным. И мы возвращаемся в историю и находим посланника к той церкви и обнаружили, кто это был. Тогда мы нарисовали, поставили внизу их имена, и вот они. Видите, мы знаем, что это точное попадание. Вот, и мы знаем, что Бог был, всегда и вечно был против организованной религии. Да, сэр. Он это сказал. Николаиты. Вот что я ненавижу. Никао означает «покорять мирян». Лаос — это церковь, тело. Никао означает «покорять», «завоевывать». Другими словами, сделать какого-нибудь святого мужа, кого-нибудь над другими. У нас есть один царь, это Бог. У нас есть один единый святый, и это Бог. Аминь. В форме Святого Духа. Это единый святый. Теперь мы идем дальше, пока совершенно не уверимся, что, проходя через еврейскую эпоху, у нас есть точно эти 69 седьмин по истории, по календарю, по Божьему пророческому году. Перенося историю пророческого календаря из Ветхого Завета в Новый и показывая, что это точно то же самое. Видите? Теперь у нас есть языческая церковь с самого начала и до последних дней, и мы знаем, что живем в последние дни. Вы поняли? Вот, тогда, если мы живем в этот последний день, в конце этого периода, тогда возле чего мы? Заметьте, вот здесь, вы видите, здесь начерчена эта линия, где Бог имел дело с евреями, то есть не имел дело с евреями. У него ушло на них много времени, у него ушло 40 лет для приведения их в такое состояние, когда он смог их рассеять по всем народам. Повсюду, в дни язычников, они должны были оказаться у него в таких условиях, прежде чем он мог бы осуществить свое слово. Понимаете, что я имею в виду? Все, кто понимает, скажите «Аминь». Вот, я должен быть уверен, что вы поняли это. И что произошло? Взгляните наверх этого последнего церковного периода. Видите это небольшое удлинение? Языческие дни заканчиваются. И последние 40 лет евреи возвращаются в Иерусалим, направляясь на свою родину. Аллилуйя! Видите, возле чего мы находимся? Это заняло 40 лет от убиения Мессии до разрушения Титом храма и рассеяния евреев. И были другие 40 лет, когда Бог ожесточал сердце всякого рода фараонов во всех местах и потащил евреев обратно на их родину. Они снова у себя на родине. И церковь находится в конце. Аминь. О, я пытаюсь читать, я не могу. Заметьте, евреи у себя на родине и возвращаются. Если возьмете окончание мировой войны, второй том, когда генерал Алленби после Первой мировой войны пролетел над Иерусалимом и захватил его, взял Иерусалим, и те христиане маршировали в Иерусалиме без головных уборов и сдались Алленби даже без стрельбы. То есть, они, турки, сдались Алленби. И с тех пор Бог ожесточал сердце Муссолини, сердце Гитлера, сердце Сталина, сердца людей по всем странам, ненавидели евреев. И тогда полетели эти огромные птицы под названием «Восточные авиалинии» или «Панамериканские авиалинии» и всякие, кажется, назывались ТВА. Это было в журнале, «Жизнь», я думаю, что «Взгляд или жизнь», кажется, что «Жизнь», последние 3 или 4 года. И Бог подгонял евреев обратно на их родину, вдали от которой они были 2000 лет, в то время, когда готовились язычники. И теперь язычники выставили Христа из церкви, согласно 3 главе книги Откровений. Он даже не может вернуться в свою церковь, ему некуда идти, он отвергнут. И это время для восхищения. Все искупленные на протяжении вот этого, вот такие точечки, это восхождение святых в воскресении. Вы видите, вот здесь мы все встречаемся вместе. В Библии сказано, оставшиеся в живых не опередят и не воспрепятствуют уснувшим. На всем пути отсюда, отсюда и отсюда. Так как же, брат Пятидесятник, как же ты можешь всех их прикладывать сюда, в Лаодикийский период церкви? Они там, уснувшие, в каждом из тех периодов, ожидающие. А мы, живущие, немного оставшихся здесь, оставшиеся до пришествия Господа, не воспрепятствуем тем усопшим, ибо прозвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И мы будем восхищены вместе с ними. Аминь. С ними. Мы вот здесь, встречаемся здесь, для встречи с Господом в воздухе. Вот вам, пожалуйста. Где же мы? Прямо здесь. Когда был убран Мессия, в точности, как сказано в Слове. Когда начнется 70-я седмина? Точно после того, как убирается церковь. Тогда Бог поворачивается к евреям. Разве не помните, что как только церковь уходит, тогда принимаются, входят евреи? Но, во-первых, следующее, что на очереди, это не какое-то мощное национальное пробуждение среди язычников. Следующее на очереди — наступление Царствия Божьего, пришествие Христа. Теперь, если желаете, мы могли бы теперь обратиться ко второй главе Даниила, 34 и 35 стихи. И когда Даниилу было дано, 2 глава, 34 и 35, когда Даниилу было дано видение об окончании дней народа его и об определенном времени, и он увидел, как входят язычники, и увидел видение об этом великом камне или об этом большом истукане с золотой головой и серебряной грудью. Теперь смотрите, становится тверже. Серебро тверже, чем золото. Следующее — железные бедра, то есть медные бедра, и затем железные ступни и ноги. Но 10 пальцев на ногах, те пальцы были из железа и глины. Так как ты видел, железо не смешивается с глиной, то эти царства будут разделенными, друг с другом не смешаются. Но они смешаются друг с другом через свои семена, пытаясь сломать силу друг друга. Видите? Вот что произошло. Золотой головой был Навуходоносор, которому он это истолковал. Сказал, «Восстанет другое царство ниже твоего». Это был Дарий, Мидо-Персия, захватывающее языческое царство. После Мидо-Персов пришло следующее. Что это было? Греки, Александр Македонский и так далее. Греки захватили царство. Затем к кому перешло после греков? К римлянам. И кто с тех пор правил язычниками? Римляне. Римляне. Вот, это было железо. Затем заметьте, Рим существует до конца, потому что он шел до кончиков пальцев. И он увидел грязь, глину, и это люди, это из чего мы сделаны. И железо, римская сила, вошла во все народы. Рим укрепился в каждой нации под небесами. Есть один человек в мире, который может остановить войну или начать войну без... сказав одно слово. Это римский папа. Что если бы он сказал, ни один католик не возьмет оружие? И все улажено, брат. Говори, что захочешь. Большая часть этого мира, христианского мира, это католики. Видите? Все правильно. Пусть он скажет одно слово. Вот оно что. Точно, как они сказали вот здесь. Кто? Мы позже коснемся. Кто может сразиться со зверем? Кто может говорить подобно ему? Кто может это сделать? Тогда давайте сделаем образ этому зверю. То есть конфедерацию церквей. Сделать вот такой образ, видите? Объединить деноминации вместе, что они уже сделали. О, мы как раз в конце. С этим уже все, друг. Мы здесь в конце, видите? Давайте сделаем образ зверю. Что-то такое. Образ — это то, что на что-то похоже, видите? Теперь мы в последнем времени. Теперь, заметьте, здесь, в конце этой эпохи. Теперь Даниил, во второй главе, 34 и 35 стих. Он наблюдал очень внимательно за этим образом. И наблюдал за ним до тех пор, пока камень не оторвался от горы без содействия рук. И он покатился и ударил истуканов в ступни и разбил их. Он не ударил в голову, ударил в ступни. Это было последним временем, те 10 пальцев. Вы обратили внимание, именно здесь, как раз перед поездкой Эйзенхауэра, последнего протестанта Америки, в президентах, я сомневаюсь, что еще один будет. Но когда, просто чтобы показать это, чтобы люди проснулись, когда он встретился, там были последняя встреча, что они у него с Россией. Там было представлено 5 восточных коммунистических стран, 5 западных стран. Мистер Хрущев возглавлял восточные страны. Мистер Эйзенхауэр возглавлял западные страны. А Хрущев, как я понял, когда рассказали, что на русском языке Хрущев означает «глина», а Эйзенхауэр означает «железо» на английском. Вот вам железо и глина, они не смешаются. И он снял свой ботинок и бил им по трибуне, и все остальное. Это не смешается. Но это было в дни этих империй, когда скала, камень, что оторвался от горы без помощи рук, ударил этот образ по ступням. Вот, оторвался от горы. Это была каменная гора. Он оторвался от каменной горы. Вот, обратили внимание? Итак, мои братья-служители, братья и сестры по всему миру, по моему разумению, первой написанной Библией была та, которую Бог написал в небесах, чтобы они могли взглянуть вверх и увидеть, что там есть Бог Небесный, тот Бог над ними. И если обратите внимание на знаки Зодиака, люди, только не начинайте теперь никто из вас идти, оставайтесь вот с этой Библией. Но знаки Зодиака, они начинаются, первый знак, насколько я понимаю, это Дева. Последний знак Зодиака — это Лео, Лев. То есть первое пришествие Христа через Деву, второе пришествие — Лев из колена Иудина. Видите? Потом у нас есть там эпоха Рака тоже, и дальше по знакам Зодиака. Теперь мы находим, что еще об одной написано, то есть еще одна помещена, и это была пирамида. Вы обратили внимание, что в пирамидах, где она начинается, снизу широкая, похожа на гору, сделана из цельных камней, и шло кверху до самой вершины, но на пирамиду не помещали верхушку, на большую пирамиду там, в Египте. Выньте ваш, если вы достанете из кармана доллар, достаньте доллар и взгляните на него. И вы найдете с одной стороны американскую печать, а с другой стороны, внизу пирамида. И над пирамидой замковый камень, но это большой глаз. И внизу этой пирамиды написано «Великая печать». Почему же не американский орел? Это великая печать. Это печать Божья. Помните, мы пели одну песенку? На всем пути в обитель верных душ око следит за тобой. Каждый сделанный шаг твой известен ему. Око следит за тобой. Это верно. Помните, у нас был небольшой юбилей, мы говорим. Если ты крадешь, обманываешь и лжешь, а потом в церкви свидетельствуешь, око следит за тобой. Вот, великая печать. Так, мы знаем, и я этого не понимаю, измерений пирамиды. Но я рассказывал вам в одном из последних уроков, чтобы вы видели, как все это шагает вместе. Вот, пирамида началась, что представляет церковь внизу, широкая. И как поднимается к вершине, она начинает все больше принимать очертания конуса. Теперь мы обнаруживаем, доходит до самого пика вершины, но они не завершали ее. Почему? Почему? Интересно, почему? Потому что в Библии сказано, что ключевой камень был отвергнут. Они отвергли. Смотрите, церковная эпоха. Теперь слушайте внимательно, не упустите этого. Церковная эпоха началась от начала Реформации. Лютер еще в те времена, когда закладывались камни в основание, которое было на учении апостолов. Затем мы находим по ходу времени, с одного периода к другому, церковь все время уходит в меньшинство. Проходит подобно Лютер проповедовал оправдание. Тогда стоило просто признаться, что ты христианин, и они предавали тебя смерти. Дни мученичества. Мученики. Теперь мы обнаруживаем в дни Уэсли, если ты тогда исповедовал Христа, то ты был святым скакуном, как новый методист. Люди выходили, когда пришел Уэсли и Асбури, у них здесь в Америке были собрания, читая их историю. В помещениях школ их церкви не принимали их. И, наконец, они дошли до того, что Святой Дух сходил на них, и они падали на пол, их поливали водой, их обмахивали веером, думали, что те упали в обморок. Я и сам бывал на их собраниях за свои 50 лет, и я видел, как они вот так падали от силы Святого Духа, и они лили им на лицо воду, и все такое, старые свободные методисты, много лет назад. Это было гонение. Тогда жили той эпохой, период Уэсли, наступил век пятидесятников с крещением Святым Духом. Видите, вы складываете все время. Теперь запомните, тот замковый камень на этом еще не был. Почему? Они точно складывали церковь, то есть пирамиду, в такой форме, чтобы подошел замковый камень, но замковый камень не приходил. О, вы следите за моей мыслью, не так ли? Так вот, служение от Лютера до окончания Пятидесятницы в этом меньшинстве до сюда, по этой причине свет чуть ли не пропадает в этом периоде, на этом календаре, на схеме. Это Пятидесятнический период. Пятидесятничество. Не пятидесятнические деноминации. Потому что они поступают в точности, как Лаодикия. Они лаодикийские. Они сделали, как Николаиты. Организовали. Но настоящая церковь по всему миру вошла в такое состояние, что в нее приходит служение, точно похожее на служение Иисуса Христа. Что они получили? Дошло до такого состояния. Что теперь следующее? Этот отверженный камень от пирамиды оторвался от горы без чего? Без помощи рук. Его послал Бог. Вы видите это? Отверженный, отверженный камень, глава этого, глава, главный камень. И тот, которого они отвергали на протяжении языческой эпохи, Христос. И Христос не был высечен и поставлен сюда, как викарий, или Сын Божий, или какая-нибудь большая знаменитость в церкви. Он есть Святой Дух. И вершина пирамиды — это будет сходящий Христос. Вы видите это? Вот, потому что они в форме. Видите, откуда у меня здесь эта форма, подобная пирамиде? Восхождение святых марширует во славу. Теперь вы понимаете? Христос, замковый камень, отвергнутый камень, всевидящий глаз, сходящий точно, как сказано в Библии. И Даниил сказал, что он наблюдал за этой языческой эпохой, пока камень не оторвался от горы, он не был высечен руками. Они не поставили на ту пирамиду верхний камень. Он не был высечен человеческими руками. Божья рука высекла тот камень. Вы видите это? И что он сделал? Он ударил этот образ прямо в ступни ног и разбил их на куски, прямо в прах. Аллилуйя! Что произошло в то время, пришествие того камня? Церковь взошла во славу, в восхищение, потому что это завершило языческий отрезок времени. Бог завершил пришествие того камня. Тут в церковь входили одни люди, муж и жена. Они брали Библию, положат ее где-нибудь, ходят вокруг и поют. «О, я ищу тот камень, который катится в Вавилон, ходят вокруг, разыскивая это, вот, ищу тот камень, который катится в Вавилон». Вот он, тот камень — это Христос. Он рожден не от человека, он рожден от Бога. Он идет за церковью, рожденной свыше от Духа Божьего. Потому что сила того головного камня движется через церковь подобно магниту. Я вспоминаю, как тут однажды наблюдали на том заводе, где они отжимают все эти вещи, и там лежит весь этот утиль, они выметают его. проезжает этот большой блок и подхватывает это, большой магнитный блок, и все это подхватывает, потому что намагничено. Мы должны быть намагничены для этого ключевого камня. Этот ключевой камень есть Святой Дух, Христос. И у каждого из нас должен быть этот магнетизм Святого Духа. Когда этот камень поражает тот образ, церковь сбежит к нему. Обратно в славу она будет взята в восхищении святых, когда она выйдет в тот день. Теперь взгляните сюда. Мы выясняем, что евреи лет 40 возвращаются назад, примерно столько же времени, сколько ушло у них до разрушения храма. Около 40 лет на их возвращение, пока они восстановят другой храм. Видите, мы как раз в конце дороги. Вот, если язычники, теперь возьмем, мы видим церковь, пришествие камня. Давайте возьмем последний период. Мы прошли, теперь мы видим. Кажется, у меня есть об этом записи. Посмотрим, одну минуту. И вождь, который придет, который есть Антихрист, заключит завет с евреями. И в Даниила 7 или 9.27, и в середине седьмины, 3.5 года, зверь заключит завет. Я хочу перейти к этому немного позже. К этому завету. Хотим оставить. Хочу начать именно здесь. Каждый из этих языческих периодов безошибочно доказан их посланником, посланием и тем, что произошло. Вот этот период был славным периодом. Следующий период, сказано, что будет учение или что-то такое под названием «поговорки Николаитов». Потом следующее, это переходит в учение. Потом наступает брак с Николаитской церковью и преследование святых. Все произошло вот таким путем. Мы перешли к следующей, началось немного света. У тебя есть немного сил, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Укрепляй, что осталось, чтобы я, придя, не сдвинул светильник. После этого пришел Уэсли со своей эпохой. Мы точно увидели, как эпоха Уэсли. Как она была названа? Филадельфия. Величайшая эпоха любви, которая когда-либо у нас была, это филадельфийская эпоха, была как раз во времена Джона Уэсли. Когда она закончилась, настала Пятидесятница, и это была теплота. Тогда мы идем и обнаруживаем, что за послание приходит в конце к Пятидесятникам. Помните, каждый приходит в конце периода. Святой Павел пришел в конце, остальные из них приходили в конце, святой Ириней и все остальные. Период одного переходил в период другого, перекрывал, он забирал и шло дальше к следующему периоду. Видите? Так вот, мы выясняем, что в этом периоде есть звезда, как и там. У нас есть звезда, посланник, у нас есть личность, послание, обращенное к эпохе. Какие-то люди это отвергают, какие-то люди это принимают. И посланник этого периода должен прийти в силе Илии. Это верно. Он должен восстановить в детях веру отцов. Привести остаток пятидесятников, оставшийся, обратно к истинной апостольской вере. Вот, истинная апостольская вера, если прочтете это в книге Деяний, то обнаружите, что никогда, ни разу, ни одного человека не крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ни одного из них никогда не обрызгивали. Из всего того, что происходит у нас сегодня под названием «Пятидесятница», ничего этого тогда не происходило. У них были настоящие проявления, и Дух Божий среди них. Сын Божий трудился с ними, безошибочно. Этот человек, что должен был прийти, вернее, это послание, что должно было прийти, должно быть подобно Илии. Илия должен прийти 3 раза. Теперь вы скажете, что тем человеком был Иоанн Креститель. Если заметите, Иисус сказал, что Иоанн Креститель был посланником из Малахии 3, не Малахии 4. «Вот, я посылаю посланника моего предо мною». Я думаю, что Матфея 11.6. Там ниже вы это найдете, Матфея 11 глава. Вот, но в эти последние дни должен прийти посреди народа дух Илии, и он должен делать то же самое, что они делали тогда. Его натура будет такой же. Натурой церкви, натура этого человека будет точно такой же. И то выходящее послание пытаются, люди его не взлюбят. Он не взлюбит женщин злых, плохих, во всяком случае. Любит пустынные места, переменчивое настроение, нарушитель спокойствия, каким был Илия и каким был Иоанн. И мы видим, как все это произошло. Если у нас было послание, мы видим, что Христа отвергли. Ты должен принадлежать к одной из этих организаций, иначе ты к ним не войдешь. Итак, его отбросили в сторону. Видите? Христос не может трудиться среди них. Кто вы такой? Христианин. Какой деноминации принадлежите? Никакой не принадлежу. Мы не можем вас использовать. Видите? Он отвергнут. Верно. Видите? Отвергнут. Так был отвергнут Илия, и так был отвергнут Иоанн. Но что им это повредило? Это повредило их посланию? Они сказали, «Ах, вы упрямые!» Они им всыпали. Они не стеснялись критиковать. Они шли прямо вперед. И Божье послание будет двигаться прямо, невзирая ни на чьи слова. Видите? До завершения. И когда то, чему определено, изольется, и мы в конце. Теперь мы себя обнаруживаем в 40 годах возвращения после Первой мировой войны, и евреи вернулись обратно на свою собственную землю. Бог никогда не имел дела с Израилем, пока они не были на своей собственной земле. Вот, вы помните, когда евреи возвращались назад, евреи из других стран, и журнал «Взгляд» написал об этом статью. Я читал вырезку из одной газеты, из одного религиозного журнала, что когда они, те самолеты там приземлились, чтобы забрать тех евреев в Иране, и я не знаю, где они все были, просто рассеяны. Вот, они настоящие евреи, у которых не было возможности. Вот, брат, это ваши 144 тысячи. Когда дойдем до Откровений 11, вы их увидите. Он сказал, 12 племен Гадовых, 12 племен Асировых, 12 племен Рувимовых, 12 племен... И где они все находились? На горе Синай. Евреи, обратно на родине. Это не из той хитрой компании с Уолл-стрит. Нет, сэр, это были настоящие евреи. И когда тот старый раввин стоял там и увидел тот приземлившийся самолет, те евреи, вы читаете об этом в журнале, они все еще пахали деревянным плугом. И когда они увидели, как там приземлилась та штука, они даже не подходили. Тот старый раввин встал там и сказал, «Вспомните, наш пророк сказал, мы будем возвращаться на родину на орлиных крыльях». Народы крушатся, Израиль поднялся, знамения, предсказанные пророками. Уже готовится для них эта 70-я седьмина. Вспоминаю, как сам я стоял там, когда брат Петрус отправил туда Новые Заветы, и они их читали. Они сказали, что уж, если это Мессия, то давайте увидим, как он покажет знамения пророка, если он не мертвый, если он живой. Сказали, он снова воскрес, он живет в своей церкви, давайте увидим, как он производит знамения пророка. Евреи всегда верят. Они знают, что Мессия должен быть пророком. И когда я в тот день стоял там у брата Арганбрайта в том месте, и там стояли те евреи, сказали, «Только приедьте к нам, к нашему народу». Я сказал, «Конечно, я буду рад приехать». Тут же принял решение, слишком быстро. Я приехал в Египет, в Каир. Тот вечер, когда я увидел, как в Каире приземлялся тот самолет, мне вспомнилось. Так, когда мы попали туда, и у меня был билет на Израиль, меня должны были встретить. Я сказал, «Идите, соберите несколько тысяч лидеров». Выведите их куда-нибудь в долину, посмотрим, является ли он пророком или нет. Аминь. Что ж, давайте посмотрим, что он сделает. О, это было в их руках. Это то, чего они желали. Если бы они смогли это увидеть, то они поверили бы. Итак, что я сделал? Приземлился в Каире и собирался направиться туда. У меня был билет, около 20 минут до объявления посадки. Нечто сказало, не теперь. Чаша беззаконий язычников еще не наполнилась. С Амареями еще не исполнилось. Не направляйся туда. Я подумал, что, может быть, я просто вообразил это, и я ушел за ангар и молился. Сказал, не направляйся туда сейчас. Тогда я взял билет и отправился в другое место. Я не поехал, ибо еще не настал час. Так вот, когда Бог собирается назначить время тем евреям, начнет снова ими заниматься, этого я не могу вам сказать. Я не знаю, никто этого не знает. Но послушайте, если Израиль уже у себя на родине, то все готово. Все камни собраны и сделаны орошения, воды и все, что Бог обещал, они нашли там колодцы и большие открытые потоки. Это самое прекрасное место из всего, что ты видел. Они построили там город, они сделали орошения. У них там лучшая земля в мире. И обнаружилось, что в Мертвом море столько химикатов, что за это можно купить весь мир. Видите? Все упало прямо в их руки. Как это произошло с ними? Потому что сердце Гитлера ожесточилось, сердце Муссолини ожесточилось. Точно так же, как ожесточилось сердце фараона. Их погнали обратно на ту землю, и 40 лет они возвращались на ту землю. Теперь они там, ожидают. Языческая церковь Лаодикии, конец Лаодикийского периода. если евреи на своей родине уже там, и языческое отступничество уже произошло. И у нас такой президент, какой есть. Наша нация кончена, какова есть. У нас в ангарах висят атомные бомбы. У нас тепловатая церковь. У нас есть церковь, люди, которые соединяются воедино. У нас есть служение по образцу служения Иисуса Христа, принять тот камень, когда Он придет. Что еще осталось? Может случиться в любую минуту. Ничего другого не осталось. Мы в конце времени. О, слава! Я не знаю, смогу ли я быть в том юбилее или нет, но во всяком случае, я просто хочу дать вам часть этого. Послушайте, кто из вас это видит? Вы видите, где Писание доказывает, что 7 седьмин — это было 49 лет? Вы видите, где 62 седьмины — это было 434 года? Вы видите, где 69 седьмин — это было... Сколько было? 483 года. 483 года до этого времени. Вы видите, где был убит принц? Видите, 40 лет уходит у евреев, чтобы полностью оказаться на своем месте, где сказал Бог. Взгляните сюда, где языческая эпоха прошла через все так, как мы сказали. Не мы сказали, что прошла так, но Библия сказала, что пройдет так. Библия сказала, что пройдет так, дойдет до этого последнего периода. И 40 лет те евреи возвращались сюда, подготавливаясь к тому, чтобы Бог сделал точно то, что Он сделал здесь. Они вышли тем путем, и они вошли тем путем. И Израиль обратно на своей родине. Когда Бог начнет их последнюю седьмину? Когда? Может быть, сегодня. Может быть, сегодня вечером до захода солнца. Бог это объявит. Когда это, я не знаю. Хотел бы знать. Но я хочу здесь кое-что привести, несколько минут. Я не знаю, поверите вы этому или нет, но тем не менее, я думаю, что я должен это сказать. Мы на родине. Евреи на родине. Мы в конце периода, готовы к восхищению. Наступает восхищение, церковь уходит, мы встречаемся с ним в воздухе. Мы все это знаем. Тот камень, что оторвался от горы, готов прийти в любое время. И когда он придет, что он сделает? Он закончит с языческой эпохой. Все закончено, и Бог полностью прекращает заниматься ими. Нечистый пусть оскверняется, святой пусть освящается. Видите? Что он тогда сделает? Он заберет свою церковь, наполненную Святым Духом. Что такое нечистый? Это спящая дева и другие, что поднимутся на суд. Вот здесь. У нас это будет на другой карте, когда будем продолжать это дальше. Где она приходит на суд Белого Престола и будет судима искупленными. Павел сказал нам, чтобы мы не разбирали дела в суде, потому что святые будут судить землю. Это верно? Мы в последнем времени. Здесь. Теперь, хорошо, и в середине этой седьмины, вот, здесь 70. Теперь, если эти были точно по 7 лет, каждая из этих седьмин, и у нас уже было 69 седьмин, затем у нас языческая эпоха, и мы знаем, что мы в конце языческой эпохи, тогда для евреев осталась еще одна седьмина, правильно? И это ровно 7 лет. Если это было 7 лет, то и это 7 лет. Потому что он сказал, 70 седьмин определены для народа твоего. Итак, мы знаем, что для евреев есть 7 лет. Взгляните на это. Если есть какой-то вопрос, я хочу это знать. Так вот, и в середине этой седьмины, в середине этой еврейской седьмины, вот, это 3,5 года, антихрист, вождь, что должен прийти. И помните, он приходит из Рима. Вождь, что должен прийти. Кто он? Римский папа. Какой-то вождь народа должен прийти. Поднимется фараон, не знающий Иосифа. Вот, вы, протестанты, скажете, что ж, вот это что? Одну минуточку. Мы обнаруживаем, что у протестантов есть организация, создают конфедерацию церквей, образ зверю, и идут прямо с ними. И мы здесь обнаруживаем, что евреев позвали в эту конфедерацию. Да, сэр. И они согласны. И в Библии сказано, что они так сделают. И он заключает с ними завет. В середине 70-й седьмины он нарушает, антихрист нарушает свой завет с евреями, с народом твоим. Почему? И мы читаем в Откровениях 11, что «Я пошлю». Это 11-е. Вы идете вперед до 19-го. Что он пошлет своих двух пророков, и они будут пророчествовать в то время, и затем они разозлятся на этих пророков и действительно их убьют. Правильно? И их мертвые тела будут лежать на улице города, который духовно называется Содом и Гоморра, где был распят наш Господь в Иерусалиме. И они будут лежать там 3 дня и 3 ночи. И после 3 дней и ночей в них войдет дух жизни, и они воскреснут и уйдут во славу. И тотчас падет 10-я часть города, правильно? Видите? Что это? В середине этих последних 70 лет. Когда церковь взойдет, тогда конфедерация, спящая дева, методисты, баптисты, пресвитериане и тепловатые пятидесятники, все вместе с конфедерацией. Они теперь уже создали там суровый режим. И когда они сделают, они заключат завет. Вот так. И этот новый Папа Римский, который у нас теперь, желает их всех втянуть. Вы что, не видите, как это складывается? Заведет об этом переговоры и всех их втянет. Впервые за сотни и сотни и сотни лет. 1000 лет или 2, как такого не было. Но теперь он собирается собрать их вместе и сделать конфедерацию. И там евреи это примут. Слава! Аллилуйя! Хвала Богу нашему, живущему во веки веков! Вот вам, пожалуйста. Вот, брат, это настолько просто, так просто, что ребенок может увидеть это. Эта конфедерация собирает евреев, протестантов и католиков вместе. И вспомните, что будут делать эти два пророка, когда они придут? Этот зверь, этот князь, который будет разгонять силу святого народа, что он сделает? Он нарушит свой завет с ними после 3,5 лет. Он вытеснит их. Люди думают, что это коммунизм. Это потому, что вы, Дух Божий с вами еще не занимался. Это не коммунизм, это религия. В Библии сказано, это будет настолько близко, что обмануло бы даже избранных, если было бы возможно. Так сказал Иисус. Видите, мы в конце. Теперь, эти два пророка, что они сделают? Это выйдут на сцену Моисей и Илия. Они расскажут евреям об их ошибке. И из тех собравшихся теперь там евреев, Бог вызовет 144 тысячи через этих пророков. Что это? Дух Илии после этой языческой церкви будет продолжать в той еврейской церкви, пойдет и позовет, и с ним Моисей. Аллилуйя! Вы видите это? И он проповедует то же самое послание Пятидесятницы тем евреям, которые отвергли Мессию. Аминь. Вы видите это? Это будет то же самое пятидесятническое послание, которое им будут проповедовать эти евреи. И они этих евреев так сильно возненавидят, что даже убьют. Их ненавидели все народы. И посреди седьмины, из-за того, что те подняли огромные, сильные 144 тысячи. У них был Дух Святой. Брат, ты говоришь о чудотворениях? У них они были. Они затворяли небо, и не шел дождь во дни пророчествования их, поражали землю язвами, когда только хотели. Они поражают язвами и все такое. Они поставят палки в колеса этим римлянам. Но в конце концов их убьют. Наш Бог страшен, когда Он во гневе. Но запомните, это в 70-й седьмине, а церковь во славе. Аминь. Идет брачная вечеря, да. Заметьте, вот где мы видим, как она возвращается в храм тысячелетия сюда, на землю, в конце еврейского периода, помазанная. Вот он грядет, скачет на белом коне, и те, кто за ним, следуют на белых конях. Конь, силы, облечен в белое, кровь, то есть в одежду, обогренную кровью. На нем написано «Слово Божье». Он идет, как великий победитель. Да, сэр. Установить тысячелетнее царство, войти в храм, слава. Там он встречает те 144 тысячи. Вот, после той 70-й седьмины. 70-я седьмина. Это происходит во время 70-й седьмины. В середине ее он нарушает, потому что он убивает тех 2 пятидесятнических пророков, сэр, что поражают землю. О, он проклинает ту церковь, и он сжигает ее огнем. И еще бы, мы там находим, что даже корабельщики стоят и говорят «Горе, горе великому бессмертному городу Риму!» В один час настал его конец. Он разорвался на куски. Бог знает, как сделать. И сказал, «Кровь каждого мученика Христова найдена в нем, ибо его обман выходит сюда и организовывает, творит здесь всякого рода чепуху, и загрязняет церковь, и вносит туда эти вещи, замучил всех, кто пытался отстаивать это и пытался вывести их». слава. О, я не знаю. Я чувствую, как в путешествии. А? Разве вы не рады за свет Сына, ходить в свете Сына? Где мы, брат, в последнем часе? Это может случиться в любое время. Мы здесь. Это послание ушло к последней церкви, к церкви, отвергнувшей своего Христа. Евреи на своей родине на короткий отрезок времени, 40 лет, построен новый город. Чего они ожидают? Прихода Мессии. Когда это будет, я не знаю. Когда тот камень вот здесь разбивает этот образ, она уже ушла. Тогда все закончено. Здесь обратите внимание, в середине седьмины, 3,5 дня, вернее, 3,5 года, он нарушает договор и прекращает жертву и приношения, которые они уже установят, потому что они придут и скажут, «Вот, смотрите, все вы, церкви, можем вас принять в этот образ зверю. Будем сотрудничать, избавимся от коммунизма, мы просто сметем коммунизм с пути». Видите? И они могут это сделать. Видите? И они сделают это. Но теперь смотрите, и установят это ежедневное поклонение. И жертвоприношение вернется в город, когда восстановится храм. И этот вождь, что придет в середине седьмины, нарушит свой договор и прекратит жертвы. Сказано, он разгонит это. И что он сделает, и это продлится до окончания. И заметьте, распространение мерзости для запустения. Распространение мерзости. Что такое мерзость? Нечистота. Понимаете? Делать запустение. Что это такое? Покончить с чем-либо. Распространение этого, чтобы покончить с тем. Понимаете? Распространение той римской власти, чтобы завоевать всю спящую деву, евреев и всех. Мы будем принадлежать Риму или никому. Он нарушит свой договор в середине седьмины. Распространение мерзости. Если это было мерзостью во времена Иисуса, когда туда пришел Рим со своей пропагандой, это снова будет Рим. Это снова будет мерзостью для церкви, для запустения и продолжится до окончания. Что он сделает? Он будет продолжать это до окончания, то есть до конца. Вот, иудейство и римство, протестантство, то есть спящая дева, объединятся вместе в форме федерации церквей. И это будет подобно, как Иисус сказал в Матфея 24, и как в Откровениях 13:14. Давайте возьмем Откровение 13:14. Посмотрим, что. У меня здесь отмечено. Посмотрим, что. 13:14. Хорошо, сэр. «И обольщает живущих на земле чудесами, которые имеет силу творить, объединяя эти церкви, пред взором зверя, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел смертельную рану от меча и выжил». Теперь мы знаем, без тени сомнения, кем был тот зверь, та сила, что имела смертельную рану и выжила. Это было, когда был убит языческий Рим, и его место занял папский Рим. Когда была убита языческая власть, а ее место заняла папская власть. Так, Откровение 13:14. Иисус в Матфея 24 предупреждал их об этом. Образ зверю. Павел во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 и 4 стихи. Давайте возьмем, посмотрим у Павла, что он говорит здесь об этом. Великий Дух Святой, на этом сильном пророке Господнем, посмотрим, что он сказал об этом в последние дни. Во 2 Фессалоникийцам, то, что во 2 главе. Хорошо, сэр. И начнем с 3 стиха. Кажется, здесь. Правильно, давайте прочтем. Все слушайте внимательно. Кто из вас верит, что Павел был наполнен Духом Святым? Аминь. Смотрите сюда. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Он пытается выбить из их головы, что он придет именно тогда. Сказал, прежде должно произойти отступление от церкви. Видите, переходим в Лаодикийский период. И откроется человек греха. Человек греха. Неверие Святого Духа. Неверие. Откроется. Сын погибели. Как был Иуда, казначей церкви. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог. Брат, есть ли на земле какая-либо личность, вне Ватикана, которая так делает? Где это? Так, пойдем сюда в Откровение 13 и покажу вам, что этот человек сидит на городе, в городе, а город сидит на семи холмах. И числа этого зверя 666, написано латинским, римским алфавитом. 666. Это «Викариус Филии Дей», то есть «вместо Сына Божьего на папском троне». И стул его имеет тройную корону. И я смотрел прямо на эту корону. Вот так стоял на расстоянии руки, и сам видел украшенную корону римского папы прямо там, в Ватикане. Стоял и смотрел на нее, чтобы знать наверняка, о чем говорю. Он противится, ставит себя выше всего называемого Богом, выше всех благочестивых людей. Он из них наисвятейший. Сидит в храме Божьем, показывая, что он сам Бог, прощая грехи на земле и так далее. Вы знаете, дело ясное. Павел сказал, прежде придет отступление, откроется сын погибели. Разве не помните, что, когда я был у вас, я вам это рассказывал? О, я хотел бы посидеть там и послушать, как Павел об этом проповедует. А вы? Ух, как я хотел бы послушать его. О, что он собирается сделать? Образ зверю, 2 Фессалоникийцам. Теперь слушайте. Слушайте очень внимательно. Церковь уже чувствовала пришествие Папы. Что это? Конец того церковного периода. Павел. Они видели, как появлялись дела Николаитов. Они собирались сделать какого-то святого мужа. Кем? Папой. Мирское и аристократы пробрались в церковь и, изменяя порядок поклонения, со Святым Духом уловил это в духе. И церковь со своими классами и знатью, известные личности и так далее. Так что они увидели, как нечто наступало, и Святой Дух предупреждал их о последних днях. Разве не помните, как об этом говорил Иисус? Дела Николаитов, которые, наконец, стали учением и затем стали организацией. Братья, теперь мы не во тьме, запомните? Вот. Вот такие дела. Дела Николаитов, начало организаций, великие знаменитости, и над церквами, и так далее. Затем сформировались в католическую церковь. И Павел сказал, что не придет последнее время, не наступит время, пока не произойдет отступление от настоящей пятидесятнической веры. С пятидесятнической верой покончат и установятся сановники. У них будет человек, который займет место Бога, воссядет в храме Божьем, и вот так противопоставит себя над всеми людьми. И видите, что это такое? Никого побеждать мирян. Видите? Все называемое Богом. Он сядет в своем храме Божьем, как Бог. Павел сказал, прежде будет отступление, в последние дни. И вот мы здесь, как раз здесь, и видим это отступление. И видим, как церковь все дальше и дальше уходит от этого прочь, и снова идет назад, и мы в последнем времени. Ладно. Теперь, если 69 седмин попадают точно в цель, и евреи теперь на своей родине, и эпоха языческой церкви точно подошла к последнему времени, к николаитскому времени, то есть к лаодикийскому времени, то насколько близко пришествие Господа, конец всего, конец этого периода и восхищение. К тому моменту, как он начинает эту 70-ю седьмину, то есть 7 лет, церковь уходит. Вы видите это, друзья? Поднимите руку, кто это видит. Видите? Так вот, давайте не будем детьми. Заканчивайте играться. Мы в конце времени. Нечто должно произойти. Мы в конце. Вот мы где. Эти 69 седьмин совершенно совпадают. Уход евреев совершенно совпадает. Церковная эпоха совершенно совпадает. Мы в последнем времени. Последнее время. Лаодикийский период церкви. Его конец. Все эти звезды-посланники проповедовали свое послание. Оно пошло. Мы просто причаливаем. Евреи уже 40 лет возвращаются. Они у себя на родине. Что дальше произойдет? Пришествие камня. Вот мы где. Какое время это произойдет, я не знаю. Но что касается меня, брат, я хочу быть готовым. Я хочу, чтобы мое одеяние было готово. Теперь у нас только несколько минут, и я хотел, чтобы вы теперь спокойно послушали. Тот момент, когда он начинает 70-ю седьмину, или 7 лет, церковь ушла. Теперь послушайте, я снова цитирую, чтобы вы не забыли. Это то, что Святой Дух дал мне записать, когда я писал. Мы в Лаодикийском периоде. Христос отвергнут своей собственной церковью. Звезда этого периода, послание, уже вышло. Израиль на своей земле. Вы видите, где мы находимся? Мы в конце. Теперь еще один или два комментария. Все это, что мы видим, поможет нам, Его милостью, когда мы постараемся подойти к этим последним семи печатям. Вы видите, где мы пропустили это? От Откровения 6.1 до Откровения 19.21 мы это пропустили. Потому что, видите, мы пытались приложить это там, в этом языческом периоде, где, вы видите, это закончилось в этом периоде. Вот, мы доказали это Словом Божьим и историей, и всем остальным. И знаками времен, днями, что ничего больше не осталось. Мы при завершении язычников. Что мы собираемся с этим делать? Это моя душа и твоя душа. Это моя жизнь и твоя жизнь. Это жизнь наших близких. Мы слишком долго похлопывали по плечу. Ко многому легко относились. Лучше начать двигаться уже позже, чем вы думаете. Запомните. Так, поразительное утверждение, если хотите записать. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Это мой последний комментарий. Следующий. Здесь у меня есть одна штука после этого. Хочу отметить одну вещь. Теперь одну минуту послушайте внимательно. Дам вам одну поразительную вещь, чтобы перейти к этому. Даже лезвия ножа не вставишь между этим периодом и пришествием Христа. Все, ничего больше не осталось. Израиль на своей родине, мы это знаем. Мы в Лаодикийском периоде. Послание этого пятидесятнического периода, чтобы встряхнуть и вернуть людей к оригинальному пятидесятническому благословению. Из посланников прошел через эпоху точно тем же образом. Народ восстает на народ. Разве не голод сегодня в стране? Истинная церковь едет за сотни миль, желая услышать Слово Божье. Не ради хлеба только, но ради слышания Слова Божьего. Вот наступает голод. Еще бы, мы живем прямо посреди этого, именно здесь. Видите, где мы находимся? Поразительное утверждение. С того времени, как Бог дал Аврааму обетование, не пропустите этого. С того времени, как Бог дал Аврааму обетование, Бытие 12.3, до времени отвержения Христа евреями в 33 году нашей эры, according to Galatians 3:16 and 17. And according to согласно Галатам 3:16 и 17, и согласно хронологии евреев Ушера, сила Божья находилась у евреев ровно 1954 года. Бог занимался евреями 1954 года, согласно хронологии евреев и согласно Галатам 3:16 и 17. У меня есть много мест из Писаний, но приведу только эти. Затем, после того, как они отвергли Христа, Он обратился к язычникам, чтобы составить народ во имя Свое. Вы хотите место Писания об этом? Деяния 15:14. Теперь, исчисляя время, мы находим, что у нас осталось ровно, слушайте, 17 лет, и нам дается такой же отрезок времени, поскольку Бог занимается нами в силе Святого Духа с 33 года нашей эры до 1977. Тот же самый отрезок времени, 1954 года, Бог занимается с нами таким же образом, как Он делал с евреями. Как насчет этого? Теперь, пометьте свои книжки. Я хочу дать вам место Писания. Левит 25, начиная с 8 стиха. Бог назначил юбилей каждые 49 лет. 50-й год был юбилеем. Мы это знаем, мы это понимаем. От первого юбилея, Левит 25:8, в 1977 будет 70-й юбилей, составляя точно 3430 лет. Юбилей означает подъем, освобождение. Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков. Возвращается Иисус на землю вновь. Вы поняли это? Бог занимался нами ровно столько же времени, сколько Он занимался евреями. С того времени, как Он дал Аврааму обетование, и до отвержения Мессии в 33-м году нашей эры, прошло 1954 года. И теперь у нас остается 17 лет. У нас было около 19 столетий и 30 с лишним лет. У нас осталось 17 лет до 77-го. Будет 70-й юбилей от начала юбилеев. И что это будет? О, брат, смотри внимательно, не упусти этого. Это будет юбилей восхождения языческой невесты и возвращения Христа к евреям, когда они выходят из уз. Аминь. Вы видите? Они возвратились сюда ради того дня. Ой-ой-ой, видите, где мы находимся? Мы не знаем, в какое время это может произойти. Мы в последнем времени. Теперь слушайте. Тем, кто уже долгое время в этой церкви, я хочу вам нечто заметить. Я никогда не знал этого до вчерашнего дня. Я взял это у историка Пола Бойда, и затем и я проследил это по Писаниям. Взял вот эти другие даты и так далее, и получил это, и пробежал, проследил. Так вот, в 1933-м, когда мы здесь поклонялись в храме Масоник, где сегодня находится Церковь Христа, в одно апрельское утро, перед уходом из дома, я посвящал свою машину. Я заимел машину модели 1933 года, и я посвящал ее для служения Господу. И в видении я увидел последнее время. Заметьте, насколько это поразительно. Еще тогда, когда я был просто пареньком, можете себе представить, на что была похожа машина модели 1933 года, как она выглядела. И я отправился туда, в храм Масоник, где здесь некоторые из старожилов помнят. Это записано на бумаге дома. Это уже напечатано и обошло весь мир. Видите? Это было в 1933-м. И я предсказал, что какая-то великая трагедия произойдет с Соединенными Штатами до или около 1977-го. Кто из вас помнит, как я это говорил? Взгляните на руки. Конечно. Теперь смотрите. Я предсказал, что еще должны были произойти семь вещей, прежде чем в Соединенных Штатах произойдет это великое завершение или нечто великое, какая-то очень ужасная вещь. Я сказал, запомните, это до того, как началось. Я сказал, что начнется Вторая мировая война. Кто из вас помнит, слышали, что я это говорил? Скажите аминь. Хорошо. Вторая мировая война. Я сказал, президент, который теперь... Я скопировал это со старых записей, еще вчера, что президент, который у нас теперь, это был... Кто из вас помнит, кто это был? Франклин Д. Рузвельт. Я сказал, президент, который у нас теперь, останется даже на четвертый срок. Тогда был его первый срок. Останется на четвертый срок, и мы вступим во Вторую мировую войну. Я сказал, диктатор, который сейчас поднимается в Италии, это Муссолини, он обретет власть, и он направится в Эфиопию, и Эфиопия пойдет к его ногам. Здесь сейчас сидят люди, которые знают, что там вошла и стояла группа людей. Когда я проводил собрание в тот вечер в Редмонд Холл, когда я пришел туда, это проповедовать в Редмонд Холл, меня собирались вышвырнуть из зала за то, что я говорил такие вещи. Да, да, госпожа Вильсон, я знаю, что вы... Это верно, когда я сказал это. Он это сделал? Но, я сказал, у него будет позорный конец. Так и вышло. Его и ту женщину, с которой он бежал, схватили и повесили на улице на веревке, вверх ногами. Одежда свисала вниз. Все верно, это произошло. И затем, я сказал, женщины были допущены к голосованию. Это полный позор для этой страны. И однажды голосованием они выберут неверного человека. И они сделали это при последних выборах. Ой-ой-ой. Четвертое. Я сказал, наука будет настолько прогрессировать. Нет, это третье. Извините. Вот следующее. Четвертое. Я сказал, у нас будет война с Германией, и они построят огромное бетонное укрепление и закрепятся там, и у американцев будет сильная битва. Бог всемогущий знает, пред которым я теперь стою. Я видел, как те независимые нацисты только так отбрасывали американцев у той стены. И здесь стоят многие ребята, которые были у той линии Зигфрида, знают, что это было. Запомните, это было за 11 лет до того, как была возведена линия Зигфрида. Бог верный? Он еще предсказывает то, что произойдет? Взгляните. Вот, это было четвертое. Теперь пятая вещь. Наука достигнет такого уровня, что они сделают машину, которой не надо будет управлять при помощи руля. И машины будут принимать округлую форму, подобно яйцу, до завершения, последнее время. Я увидел, как американская семья ехала по широкой дороге, ехали в машине, повернувшись спиной к рулю, будто бы они играли в шашки или в карты. И у нас это есть. Показывают по телевидению. Популярная наука, механика точнее, это есть. Такая машина есть. Управляется на расстоянии, радаром. Им даже не нужен будет руль. Просто набирай свой номер, похоже, как когда звонишь по телефону, и машина везет тебя туда. Не разобьешься, ничего такого. С другими машинами магниты удерживают их машины от твоей. Видите? Они сделали. Ой-ой-ой, подумайте об этом. Предсказано за 30 лет до того, как это произошло. Вот, затем это приводит нас к избранию президента Кеннеди, и появляется эта машина. На сцену выходят 5 вещей из 7, которые происходят в точности. Вот, я предсказывал и сказал, я увидел, как поднялась какая-то великая женщина, прекрасного вида, одетая как бы в королевскую порфиру. И здесь я в скобках поставил, великая правительница в Соединенных Штатах, возможно, католическая церковь. Женщина, какая-то женщина. Я не знаю, будет ли это католическая церковь. Я не знаю, не могу сказать. Единственное, что я увидел, это женщину. Это было все. Но это страна женщины. Номер этой страны 13 в пророчестве. У нее 13 полосок, 13 звезд. Она начала с 13 колоний. 13, 13, постоянно 13. Даже появляется в 13 главе Откровений. Она 13. И это страна женщины. Бракоразводные суды в Америке производят больше разводов нашими женщинами, чем у всех остальных народов. Мораль в нашей стране ниже. Разводы, чем во Франции или Италии, где на улицах проституция. Итак, но они блудницы, наши замужние женщины, которые живут с несколькими мужчинами, и женатые мужчины пытаются пожить с другими женщинами. В тех странах, где полигамия, это в 1000 раз лучше. Но однако полигамия — это неправильно, мы знаем. Но просто показываю, насколько мы деградировали. У меня там есть статья из газеты, где показано, что когда наши американские ребята уплыли за океан в последней войне, то больше, кажется, было около 70%. Так, одну минуту. Думаю, что троих из четырех, уплывших за океан, бросили их жены, когда те еще были там. И большой подзаголовок гласит, что случилось с моралью наших американок. Вы помните, видели это? Я думаю, что все видели. Что случилось с моралью наших американок? Заводы работают там с другими мужчинами. Это страна женщины. Что она получит? Женщину Бога, то есть богиню. Теперь, после того, я повернулся и посмотрел, и я увидел эти Соединенные Штаты горящими тлеющим огнем. Взорванные скалы, горело будто кострище из бревен или что-то разгоревшееся. И посмотрел, насколько смог увидеть, она была взорвана. И затем видение ушло. 5 из 3 произошли, то есть, вернее, 5 из 7 произошли. И вот проходит и показывается, и тогда предсказал. Я никогда не говорил, что это мне рассказал Господь. Но когда в то утро стоял в церкви, я сказал, как прогрессирует, я вернулся и просмотрел от самого начала и до конца. Я сказал, глядя, как прогрессирует, я предсказываю, что время... Я не знаю, почему я это говорю, но я предсказываю, что все это произойдет от сего момента, 1933 года и до 1977. И не зная того, Бог знает мое сердце, до вчерашнего дня я не знал, что 1977 год юбилейный. И точно столько же времени он отпустил Израилю, и все в конце. Итак, И вот мы в конце эпохи, накануне наступления 70-й седмины. Мы не знаем, в какое время уйдет церковь. Что мы можем поделать, друзья? Где мы? Теперь вы видите, кто мы? Теперь вы понимаете 70-ю седмину Даниила? И видите, теперь, когда мы перейдем к этим печатям и остальному, снятие этих печатей, первым выходит всадник на белом коне, и у него в руке лук. Смотрите, кто этот парень. Наблюдайте, как за ним скачет бледный конь. Видите? Смотрите, кто он, и смотрите, как они входят. Смотрите, как входят те 144 тысячи. Смотрите, как поднимается спящая дева. Затем наблюдайте, как все это происходит. Излияние чаш, гнева, три нечистых духа, подобные жабам. Взгляните на эти вещи, как они точно сочетаются с теми язвами, которые изливаются. Каждый раз, когда открывается печать, изливается язва и приходит разрушение. И смотрите, что происходит сейчас в конце. И, о, взгляните на этих трех пророков, то есть этих двух пророков, когда они тут поднимутся. И посредине седьмины их убьют. И тогда начинается Армагеддонская битва. Тогда начнет говорить сам Бог. Тогда Он встанет и начнет сражаться. Те пророки поражают землю. Они проповедуют имя Иисуса Христа. Они крестят таким же образом. Они делают то же самое, что делали их отцы, первые пятидесятники. И многие последуют за ними. Но те, кто в конфедерации, в организации, двигаются дальше. И этого не сломит даже сила тех двух пророков. И, наконец, они сказали, мы из всего сделаем одну организацию. И он вносит что? Мерзость, римство, чтобы распространить всецело, произвести опустошение. Мерзость, производящая опустошение, за все принимается, нечистота. Помните, старая блудная мать, что сидит на звере, в таких багряных одеждах, у которого 7 голов и 10 рогов? Вы помните это? И у нее в руке чаша мерзости ее нечистоты. Это ее учение, которое она выдавала людям. Вот где мы, братья мои, мы в последнем времени. Дети мои, никто не знает. Может быть, не доживем до сегодняшнего вечера. Может быть, не увидим больше друг друга. Я не знаю. Но конец настолько близок, настолько рядом. Вот Писание. Это полностью и совершенно доказывается Писанием. Так вот, если есть что-то, чего вы не поняли, напишите мне записку, чтобы я знал об этом, а? Скажите что-нибудь. Некоторые из братьев, кто слушают ленты в других местах, если я могу чем-то помочь, дайте мне знать. Вы можете не согласиться со мной. И, может быть, я не согласен с вашей организацией. Не с вами, но с системой вашей организации. Мое несогласие не с католиками. Я не говорю, что я не люблю католиков, что не люблю организацию людей. Это не так. Я люблю всех людей, но я не соглашаюсь с той системой, которая держит вас связанными. Вот что. Система этого. Вот оно что. Я не был против Германии. Это был нацизм. Я не был против итальянцев. Был против фашизма. И помните, в то время я еще предсказал? Просто предсказание. И многие из старожилов это помнят. Я сказал, сегодня в мире пытаются укрепиться три великих изма. Фашизм, нацизм и коммунизм. И что я сказал? Со всем этим покончит коммунизм. Потом я вам снова и снова твердил, смотрите на Россию. Помните это? Смотрите на Россию. Со всем этим покончит коммунизм. И затем все это в конце концов выльется в католицизм. Запомните, все это в последнее время выльется в католицизм. Совершенно верно. Это к Армагеддонской битве. Как раз вот здесь, когда придет сам Христос. Но эти три пророка, вернее, эти 3,5 года, Откровение 11.3, вы читали это много раз. «И дам силу двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». 1260 дней. Сколько это? 3,5 года. И затем их убьют на улице, как раз в середине этой 70-й седьмины. Итак, вы видите эти 70 седьмин Даниила? Вы видите, рядом с чем мы находимся? Мы в конце, дорогие друзья, мы в конце. Дни. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены. Вот мы где. Знамение свершения здесь. Народов смятение, уж вечность стоит не вдали. Давайте споем. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your land. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи. О да, разве это не удивительно? Nations are breaking, Israel awakening. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены. Знамение свершения, народов смятения, уж вечность стоит не вдали. Теперь вместе.
Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear.
Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Давайте я спою вам стишок.
False prophets are lying, God's truth they're denying.
Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог есть Иисусом Христом. Они делают Его какой-то третьей личностью. Вы это знаете. Но это не так. Он наш Бог.
Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit.
Идем по стопам апостолов. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Вы рады? Вернись к посланию, брат. Вернитесь к оригиналу. Вернитесь к Пятидесятнице. Вернитесь к настоящему благословению. Вернитесь к имени Иисуса Христа. Вернитесь к крещению Святым Духом. Вернитесь к чудесам и знамениям. Вернитесь к Пятидесятнице. Долой организацию! Вернитесь к Святому Духу, Он наш
Учитель.
Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Разве не чудесно? Что сказал пророк? Наступит время, когда не сможешь сказать, день это или ночь. Взгляните, как это было. Видите? О, так плохо на протяжении церковных периодов.
Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. Hallelujah. These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
В вечерний час свет явится в пути. Дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас. Погруженный в имя Иисуса. Во грехах покайся, стар и мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет, Христос и Бог один, и в том ответ. Вечерний час, все вместе. Свет явится в пути, дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погруженный в имя Иисуса. Во грехах покайся, стар и мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет, Христос и Бог один. И в том ответ. Один, а не три. Обратно к посланию, обратно к началу, обратно к тому, чему учил Павел, обратно к тому крещению, которым он крестил. Он увидел людей, крещенных иначе, он сказал им прийти и снова креститься. Он сказал, даже если ангел сойдет с небес и проповедует что-то другое, да будет он проклят. Итак, снова возвращайся к посланию, друг. Это вечернее время. О, я так сильно люблю его, а вы? Кто из вас теперь видит 70-ю седьмину Даниила и видит, что такое 70-я седьмина? Кто этому верит, скажите аминь. Хвала Богу. Так, что следующее? Теперь 7 печатей. Мы возьмемся за них сразу же, когда позволит Господь. Когда это будет, я не знаю. Когда Он отпустит это, тогда мы за это возьмемся. Тогда у нас будет длинное-длинное собрание, потому что будем брать от 6 до 19 главы, чтобы пройти через это. И медленно, насколько смогу. Теперь, я не хочу, чтобы кто-нибудь ушел с недопониманием этого. Еще записывают на ленты. Я не хочу, чтобы кто-то недопонял. Не поймите неправильно и не говорите, брат Бранхам сказал, что Иисус придет в 1977. Я никогда такого не говорил. Иисус может прийти сегодня. Но я предсказал, что между 33-м и 77-м нечто произойдет, что произойдут эти вещи, осуществление которых я увидел в видении, и 5 из них уже произошли. И я думаю, что с атомным оружием, которое теперь есть, и вы слышали, что сказал наш президент? желая другой войны. Он хочет извлечь урок из Берлина, он сказал. Хочет извлечь урок. Как насчет Кубы возле нашей задней двери? Почему бы не извлечь урок из этого? Как насчет этого? О, какая чепуха. Видите? О, брат, мы просто в конце. Они собираются, выйдет именно так, как сказал Бог. Так что нет никакой пользы что-то делать, но надо просто читать то, что сказал Он, и исправляться, и приготовиться к этому. Тогда пусть наступает. Мы ожидаем этого. Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков, когда Спаситель наш придет на землю вновь. Возвращается Господь на землю вновь. Возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Кто из вас готов? Поднимите свою руку. О! Когда наш Иисус придет на землю вновь, давайте встанем и пожмем друг другу руки. Возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Возвращается Господь на землю вновь. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Тот приход земле ответит на ее скорбящий стон. Море, земли, небеса наполнит Господа закон. Бог болезни удалит, и плач там будет прекращен, когда наш Иисус придет на землю вновь. Возвращается Господь на землю вновь. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. О, да! Хорошо себя чувствуете? Подумайте, друзья, это Пятидесятница, поклонение? Пятидесятница. Давайте рукоплескать и петь, пятидесятники. Каждый, раскрепоститесь. Уберите теперь из себя эту старую методистскую формальность. Продолжаем. Давайте петь. Возвращается Господь на землю вновь. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Возвращается Господь на землю вновь. Так говорит Библия. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Вы любите Его? Хорошо. Я люблю Его. Люблю Его, сестра Гит. О, теперь давайте поднимем к Нему руки. Люблю Его, люблю его, он первый возлюбил, и на Голгофе искупил, где? Именно на Голгофе, спасение мне. Люблю его, слава, люблю его, он первый возлюбил, и на Голгофе искупил, спасение мне.